поет ранее дров Сережа.
Восемь часов 38 минут, четверг, 1 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Либеральная общественность крайне возмущена бомбардировками незалежного исламского государства, говорит Слава Агарин. Меня это удивляет тоже. На самом деле, либеральная общественность, у нас есть некоторая часть такой, как бы сказать, по разным терминам, демократической, прозападной фронды, либеральной фронды. Есть какая-то такая часть, она небольшая, если разобраться, но ей невозможно угодить делами. То есть они... Понимаешь, в чем дело? Дело в том, что политический мир России состоит из ватак. Ватак, шобл. Так. Шоблы. На самом деле, это шоблы такие. Полукриминальные в сознании. И... Мне казалось, что если я политик, вот если бы я был политик, то я бы исходил из того, следует ли человек X моей политике. Ну, условно говоря, у меня есть политика. Она, например, ультраправая, ультралевая. Мне ультраудобнее для примера брать. Да? Всякие действия, похожие на движение правого политического спектра, я в этом политике должен приветствовать. Я должен говорить, условно говоря, X. Да?
Да.
X молодец, что он выполнил подобные действия, потому что они соответствуют правой политике. X здесь негодяй, потому что он отошел от правой политики. То есть если бы я был политиком, то я бы оценивал действия политиков с точки зрения именно политики. А не с точки зрения, нравится мне этот человек или нет. Я бы относился к нему как к политической функции. Понимаешь?
Да,
политическая функция. Вот политическая функция. Вот ты, например, ультраправая. Да?
Да.
Значит, вот для ультраправой тебе, значит, ты должна держаться за землю, за патерналистов, за... хотя у нас патерналисты сливаются с коммунистами, очень странно. Но ты должна быть этатисткой, государственнической женщиной и так далее. Да, вот так. И ты должна сказать, здесь Путин прав, здесь Путин не прав. Исходя из твоих идеалов.
Да.
Но выясняется, что у всех политических сил в России идеалов нет.
Им просто значит, нравится критиковать.
Для одних нет. Или поддерживать. Одни слепо поддерживают, вне всякой политики. То есть их не парит, какая политика. Они слепо поддерживают, как шобла. Шобла поддержки. А другие слепо критикуют. Ну, слепо критикуют, понимаешь? Значит, в высшей степени непонятна позиция сейчас либеральной общественности. Мне непонятно. Ребята, а что плохого произошло? Значит, исламское государство, запрещенное в России, вами не приветствуется. Вами, либералами, не приветствуется. Хорошо, не приветствуется. Значит, молодцы. Дальше. Если бомбить исламское государство, то это должно было бы быть хорошо для либералов. Но либералы должны аплодировать. Либералы говорят, нет, это плохо. Почему плохо-то? То есть я пытаюсь понять политически, в чем проблема либералов, которые оценивают не поступки и не политику, а просто личность. Они говорят, а мы из другой шоблы, поэтому мы будем критиковать ту шоблу. Но это, простите, но это же не политика. Можно политикой заняться когда-то?
Ну, может, они просто боятся, что Россия опять полезла не в свое дело.
Баба Яга против, да, СПБ пишет. Ну, значит, они вообще относятся к политике не как к политике. Понимаешь, политические действия оцениваются по приближению или отдалению от тех или иных политических идеалов. Например, если мы какие-нибудь коммунисты-этатисты, когда было в практике Советского Союза, то мы должны поддерживать, скромно поддерживать солидаристов, которые, значит, мы должны, одним словом, мы должны идеи солидарности, идеи взаимной ответственности, идеи поддерживать заботы о слабых и так далее. То есть целый ряд идей. Да? Мы должны поддерживать идеи какого-то общего дела, коммунии какой-то, общинности и так далее. Если мы, наоборот, правые, мы должны поддерживать мужика, который пахарь, молодец, он пахарь, он кормит бабу свою с детьми, значит, дать ему побольше льгот, поменьше налогов. Наоборот, если левые, то побольше налогов. Ну, чтобы учителям и врачам, слабым раздать, и бабам раздать, которые, значит, вот им тяжко на Руси. Если мы правые, то наоборот, за мужика, который пахарь, встал в этот самый, в 7 утра встал, а в 9 только домой вернулся вечера. Пашет постоянно, значит, по 100 тысяч, по 120 тысяч в месяц наматывает на спидометре, все время мокрые, спина мокрая у него, он работает. Вот ему дать льготу, это правая политика. Но у либералов у наших, они не либералы. У них простая идея, что Путин плохой, и точка. Ну почему? Ну почему?
А может быть, они так привыкли критиковать, что уже просто не верят.
Он же за вас.
Путин не верит.
Я не знаю. Нет. Нет, это сознание Шоблы. Это сознание в атаге. Вот наша в атага против и точка. Вот, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Да, здрасте.
Мне кажется, что у либералов другой культурный код. Они думают, что вот если бы века их ИГЭ стать на белый Мерседес, дать ему круассан, сразу каким-то чудесным образом превратиться в добропорядочного бюргера. Вот, и они это как-то вот объясняют. Вот мне это тоже непонятно.
Да, да. Мы знаем ваше отношение к Навальному. Критикуете за все его. Нет, не за все. Я критикую Навального за все? Нет. Я не критикую, например, борьбу Навального с коррупцией. Я не критикую. Я действительно обращаю внимание на публикации на той же Марины Литвиновичке, ну, уже некоторое время назад, которая говорит, что Навальный не бескорыстен был в публикациях, например, по транснефти. Я обращаю внимание на подобные публикации. Но по факту, по вектору, я считаю правильно бороться с коррупцией. И то, что делает Навальный по борьбе с коррупцией, я считаю правильным. Но то, что он делает по политике, я критикую. Например, он был против Крыма. Почему же мне не критиковать-то, извините? Ну, простите, ну, а почему не критиковать-то? Давайте критиковать поступки, а не людей. Поступки, а не людей. Наконец, мы научимся однажды критиковать поступки, а не людей. И по факту, папа улетел в Багдад. Мамин хахаль очень рад. А, это стихотворение, как прекрасно. Папа улетел в Багдад, мамин хахаль очень рад. В вертолете пусть жужжит. Секундочку, что там жужжит? Ну, хорошо. 54-й уже создал про маминого хахеля.
Народное творчество.
7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей, доброе утро, Сергей, это Борис, Москва. Я бы хотел сказать, ну, выразить два тезиса.
Давайте.
Первое, они борются не за идеалы, а за кормушку. То есть неважно, под какими идеалами к ней, ну, ее достичь. И второе, есть разновидность людей, которые зарабатывают тем, что критикуют.
Но их хозяева, наших либералов, говорят устами Керри, устами Пентагона. Пентагон – это же святилище либералов. Это же главная молитва либералов о Пентагоне. Пентагон говорит, если и когда удары наносятся по исламскому государству, это хорошо. Но если там поумеренная позиция, то плохо. Значит, наши либералы могли бы то же самое сказать. Если когда Путин бьет исламское государство, запрещенное в России, значит, это клево. Значит, я ждал этого, но это я не слышу этого от либералов. Им опять плохо. Ну а что плохо-то, подождите. Ну все довольны, Пентагон почти доволен, а либералам плохо. Я этого не понимаю. В 2008 году Путин говорил «Идеальный анонист». Да, спасибо. Вы пишите учебник истории, идеальный, дорогой мой. Либералам никогда не угодишь, вспомните Новодворскую, вечно была всем недовольна. Нет, не всем. Новодворская была довольна Дудаевым и Гамсахурдией. Она постоянно в каждом абзаце, в каждом фразе говорила, что Гамсахурдия молодец, некоторое время назад, и что Дудаев молодец. Позиция либералов-оппозиционеров одна. Россия никто, у нее не должно быть никакой внешней политики, говорит иркутский коммунист. Ну вот это проблема. Вот в этом проблема. Что они не поддерживают вообще политику. Они борются Пентагон. Вот почему они обижаются на Госдеп. Буду иметь в виду. Нет, Пентагон. Александр из Кентукки. Дайте я вам сейчас найду Пентагон. Нет проблем. У меня где-то был Пентагон. Вот Пентагон о Сирии. Сейчас я вам найду Пентагон и прямо прочитаю. Пентагон предупредил Кремль о возможной эскалации гражданской войны. Читаю. Военное руководство США, значит, называет военное руководство, именно Пентагон, операцию России в Сирии, значит, против запрещенной организации «Исламское государство» контрпродуктивной. Эштон Картер заявил. Картер! Не Кетчер, спокойно, не Кучер, который Кетчер, значит, Качер. Значит, Картер заявил, что план Москвы не подкреплен мерами о передаче власти в Дамаске, и поэтому ту-ту-ту-ту-ту-ту. А если есть логическое противоречие, заявляют представители Пентагона со стороны России. Не собирается ли Россия... Вот какое противоречие. Они боятся, что мы собираемся поддерживать Башара Аль-Асада. Сражаться с ЭГЭ без преследования цели политической трансформации. Так. Но дальше. Значит, они говорят, что если мы расстреливаем ЭГЭ, тем не менее, то это хорошо. Я просто сейчас ищу эту цитату. Простите, у меня все время брякает. Сейчас я уменьшу. Значит, но это хорошо, говорит Пентагон. Но почему-то наши либералы ни черта этого не считают. Либералы! Пентагон, ваш главный штаб, доволен? Ну вам-то что не имется, а? Так, слушайте, значит, я хотел сказать про военных. Рассказать, сколько они сказочные деньги получают, Эль?
Да, это интересная тема. Деньги.
Они получают там, вот что сказала Валентина Мельникова, ну, не только Валентина Мельникова. Руководитель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова считает, что в вооруженных силах Российской Федерации будут драться за возможность поучаствовать в военных действиях на территории Сирии. То есть наши военные будут хотеть попасть в Сирию во что бы то ни стало.
Утром Но это про летчиков.
Да, про летчиков. Значит, она заявила это ведомостям. Значит, может быть... Так что она сказала? Что срочников и контрактников вообще нет в экипажах военных самолетов. Да, конечно, если кто их пустит туда. И же там руками что-то облапают, не то включат.
Ну, где-то писали, что контрактников самолет. Могут.
Контрактников отправить. Могут, но охранять аэродромы. То есть ходить по периметру... подкармливать собачонку, посвистывать что-то, значит, там, посвистывать, писать смс-ки Клаве, там, в Саратов и так далее. Это они могут, контрактники. Но чтобы они сели в самолет... Контрактники еще знаешь, что могут?
Там.
Гайки крутить, там, значит, гайки на 12, что-то, ключ на 12. Значит, в авиации знаешь, что нет ключа на 13? Вообще не существует. В авиации нет ключа на 13. Поэтому там 12 на 14, вот ключ, вот он ходит, что-то крутит там и так далее. Молодец! Контрактник. Но так, чтобы пилотировать воздушное судно, пустить обезьяну, ну кто это может разрешить? Никогда этого не было сроду в авиации.
Ну, понятно, да, для этого
ну,
нужно
образование. Ну, конечно, о чем мы говорим? Обезьяны не водят самолет. Ну вот, хорошо. Значит, смотрите. Солдаты караулят аэродромы, вообще вооруженных, вообще ВВС как таковых. Ну, конечно. Значит, если контрактник не захочет, напишет рапорт, говорит Валентина Мельникова из солдатских матерей. Срочников и контрактников в экипажах, безусловно, нет и не может быть. Это я уже добавляю, что не может быть. Сейчас считает источник, близкий к Минобороны, в ведомостях. В Сирии российских военных 1500. Только офицеров. 1500 только офицеров. Я думаю, что, может, не только. Все-таки кто-то же должен ходить собакам хвосты крутить вокруг аэродрома, вокруг колючки. Кто-то же должен там на вышке, бычок какой-то сплевывать, материться и так далее. Какие-то должны быть простосердечные идиотики. Но летчики, конечно, это отдельная раса людей. Это же полубоги. Дальше. Ну, правда. Значит,
ну,
что...
лейтенанты, наверное, ходят.
А?
Лейтенанты, наверное, ходят.
Нет, товарищи майоры, товарищи капитаны.
А, ну хорошо.
Конечно.
Лейтенантов... в этих рангах не особо
Нет,
стараюсь.
Лейтенантов натаскивают. В Чите, там, под Читой они летают где-то. Под Иркутском, в Тайтурке, в Переяславке они летают. На аэродромах наших, естественно. Они летают в Совослейке где-то, лейтенанты. Они учатся летать, понимаешь, о чем я говорю? А капитаны, майоры, вот ребята, так сказать, которые вот сейчас наверняка в Сирии. Вот эти. Ну вот, значит, что там получается по деньгам? Сверхобычного денежного довольствия, которое, может быть, переходит на карточку жене, обычное денежное довольствие, $62 в день. Я посчитал на 62 доллара в день. И получил, что офицер, летчик, пилот получает свое здесь на карточку жене. ВТБ, по-моему, армия платит на ВТБ. Что-то
да, по-моему, да.
ВТБ, армия, по-моему, ВТБ. Значит, и еще 4100 получает командировочных. А как это происходит? Кто мне скажет, пожалуйста, из армии кто-то, скажите, вот эти 4100 рублей, 4100 рублей, ну, по курсу, я так понимаю, они как приходят? Армейские люди, позвоните, пожалуйста, 7373948. Вот как это приходит, 62 доллара? Это что, ему там выдают? Если ему там выдают, он не ровен час, значит, окружит себя 70 гуриями и потратит. Нет, надо, чтобы это жене опять шло в дальний гарнизон. 7373948, как это приходит, 62 доллара? Алло, здравствуйте, да, слушаю, слушаю. Вы...
Доброе утро, Сергей.
Вы военный?
Я военный в запасе, но да. принимал участие во второй чеченской кампании, и да. нам точно так же платили.
Вот куда эти деньги идут? Как они приходят? Как?
Нет, а нам они в то время, это был 2002-2003 год, нам они шли на специальный счет, который потом можно было снять. Счет, скорее всего, на карточку.
Ну что, скажите, 4100, а? 62 доллара там... в день, нормально, по-моему?
Это будет не в день, это будет по факту несения боевого дежурства. Если летчик будет находиться на боевом дежурстве, ему эти деньги будут оплачены.
Нет,
если
это командировочные. Же... Нет, вы ошибаетесь, там еще, наверное, за боевого...
командировочные, они регламентируются законом.
Да, так слушайте, ну как пишут ведомости, 62 доллара командировочные, за боевое дежурство может быть отдельно.
Если командировочные, то тогда должен быть специальный нормативный документ, который это... Да. В настоящее время у нас командировочные, предусмотренные законом, не составляют эту сумму.
Ну я думаю, там могли быть...
Может быть, известия перепутали.
Нет, это могут быть договоренности. Это могут быть договоренности, в том числе могут быть договоренности с сирийским правительством. Ведь могут сирийцы что-то давать. У них деньги от Китая, Китай же их поддерживает. Кстати говоря, я почитал, кто им дает денег. Китай, КНДР, вы будете смеяться, Северная Корея. Значит, Иран дает им деньги и так далее. Деньги и оружие. Может быть...
Если это все за счет бюджета Башара Асада, то, конечно,
62,
почему бы нет.
Так это милое дело.
Можно даже и мало платят.
Я вам так скажу, за 62 доллара в день я бы снес все к чертовой матери аж до самого Пакистана.
Ну, так вы представляете, да. 120 тысяч. Не
я вам скажу так, да, если бы 162 доллара в день, так я бы ядерные бомбы бы сбрасывал бы легко. Серьезно, абсолютно, а что вы говорите? Не, ну, посмотрите в мои бесстыжие глаза. За 62 доллара я бы от Средиземного моря поравнял бы все с до Индийского океана. У меня бы там вообще живого места не осталось. А если бы 162 доллара, товарищи, нет пределов, я бы сказал. Ну, о чем вы говорите? 7373948. А что на кнопку нажимать? Милое дело. Алло, здравствуйте. Ну, на пальце...
Здравствуйте, Сергей.
На пальце мозоль можно натереть, если все время нажимать на гашетку, правда же? Да, здравствуйте.
Конечно.
Да. А так...
Есаул, Москва.
Есаул, прошу вас.
Подполковник запаса военно-воздушные силы.
Да, 62 доллара. Приходи... Да.
Приходилось бывать в командировках. Это вопрос тот же, да, про деньги, которые...
Да, 62 и плюс денежное довольствие.
Денежное довольствие здесь, на книжку, на счет. А командировочные частично выплачиваются там.
Да.
Ну, минимальная какая-то сумма.
Да.
А остальное военнослужащие получают по приезду...
Сюда.
Есть система военно-полевых банков, где заводятся эти счета,
ага.
которые при ЦБ существуют. Вот. По-моему, они до сих пор существуют, эти банки. Но раньше они точно были. Вот. И все это учитывается в этих банках.
Ну так, слушай, 150 дней войны, нормальная тачка. Че, нормально?
Да, конечно. А вот то, что собак, хорошо, которые хвосты там крутят, правильно вы сказали, капитаны, майоры, техническая служба.
Техническая служба, контрактники, вот эти вахлаки все. Вчерашние...
Служба обеспечения, технари.
Ну, мы же все равно как-то так, мы их любим, но уважать не можем, правильно, если честно?
Не, ну просто как-то делятся обязанности, кто-то летает, а кто-то подметает.
Кто-то подметает, а кто-то летает. Спасибо большое. Спасибо. Конечно, конечно. Значит, мы их любим, технические службы.
Конечно, любим.
Но уважать мы их не можем.
Нет, а я уважаю.
А, да? Правда?
Да.
Я не дошел до такой высоты еще пока.
Подъем. Движение.
Так, секунду. Ты понимаешь, весь расизм летчика. Я вырос в семье летчика. Да. Весь этот расизм запредельный. Понимаешь?
Голубая небесная кровь.
Не только. Мы еще уважали моряков очень. Потому что у меня батя начинал в морской авиации. Летал. Морской авиации. Поэтому моряки и кортики, вот это мы уважали.
И все. Тут должна идти песня «Любите девушки простых романтиков».
Да. Моряков и летчиков мы уважали. Но все остальные, но мы понимаем, что Господь их создал для чего-то. Но мы их любим за это, но уважать мы их не можем. Ну как, ну я не понимаю.
Ну как, это вот как редакторы сайта, это работники невидимого фронта. Мы делаем все, что вы не видите.
Я все понимаю, но любим, но мы понимаем. Господь в неизъяснимой мудрости своей создал техников, инженеров, значит, подметальщиков, там, и другой персонал. И, ну, мы с этим согласны, мы не можем возражать. Но за что мы их будем уважать, непонятно. Хорошо, значит, слушайте... Как обычно, сквозь весь Лосиный остров до самой Осташки стоит, значит, внешний МКАД. Потом с севера прямо стоит до Немчиновки внешний МКАД опять. И обычные пробки, ребят, из 4 до 7 по циферблату стоит. И напротив Реутова просто стоят оба МКАДа, и внешний, и внутренний, и все. А Минивка стоит, Рублевка стоит, Минка стоит. Они все вместе приехали, хотят в центр. Обломались, ребята, обломали. Не получается у вас. Дальше. С 7 по циферблату до 4 по циферблату. Большие затруднения на третьем транспортном, в основном внутреннем. На внешнем, вот сюда, на востоке, здесь внешнее третье транспортное очень плохое. Потом, шоссе все плохие, все без исключения. Никаких хороших шоссе я не вижу на въезд в город. Только если не считать, маленечко Кутуза есть приличное, из-за того, что все остановились при съезде Рублевки и Аминевки и Минки. Вот там все стоят, а за этим немножечко есть зеленая зона такая. В центре хорошо, ребят. Кто живет в центре, попали в точку, прямо в десяточку. Вся вот эта вот замкадыши, все, они циркулируют по... Замкадыши циркулируют по третьему транспортному. А кто живет в центре... Они прям молодцы. У них хорошо, тихо. На бульварах тихо. Ну, я посмотрю. Правда. На бульварах я пытаюсь расширить. Сейчас. На бульварах вроде тихо. Да, хорошо все. Все. Прямо внутри Садового. А черт, нет. Когда открываешь, оказывается, что и там плохо. Да плохо у вас все. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем. Гранья дров, Сережа.
Девять часов 7 минут, четверг, 1 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей,
Жень,
Дарин,
должен ответить на один личный вопрос. Абсолютно 94-й. 94-й ваш вопрос действительно важен для меня. Оставайтесь на линии. 96-й. Ваш вопрос очень важен для нас. Оставайтесь на линии. Нет. 94-й, простите, 94-й. Не могу вспомнить, с чего это вдруг вы себя к летчикам причисляете. Ваш отец не в счет. Ну как, почему не в счет-то? Пара часов налета, и вы уже летчик, серьезно? Ну, вверх у меня не пара часов, а 30 часов. 30 часов, но это не серьезно. 30 часов мои налета, безусловно, абсолютно не серьезны. Безусловно, абсолютно не серьезны. Я вообще их не считаю. Я считаю, что 30 часов налета – это так, мелочь. И, ну, это правда. И это правда. Значит, почему я причисляю себя к летчикам, к сословию? К сословию. Я не летчик. Конечно. И 30 часов налета ничего не значит. Потому что я родился при аэродроме Багирова в Керчи. Родился при аэродроме. Значит, Багирова, может, слышали? Его сейчас закрыли там. Вот. Потом я переехал в 10 месяцев, когда мне было 10 месяцев, я переехал с родителями в Тайтурку. Это 200 километров от Иркутска на север. Тайтурка, может, слышали? Там стоял полк. Вот. Потом полк, там стратегов стоял, и наши тоже, истребители. Вот, на одной полосе. Жили в Тайтурке. Потом батю перебросили, чтобы переучивать на... Собрали со всего Союза сильных летчиков, которые должны были переучивать на новую технику Омский полк. Потому что Омский полк собирались на одну из войн бросить. Ну и батю бросили в Омский полк. Значит, жили на Очкаловском при аэродроме, там завод «Полет», может, слышали в Омске. Вот. Потом переехали в Монино, где он учился. Монино, 4 года, Академия Гагарина. А потом переехали в Совослейку, может, слышали, под Навашино, между Навашиной и Выксой. Такая хрень есть, Совослейка. Это центр переучивания был на Су-15. Из Совослейки перебросили нас в Дзёмге, Комсомольск на Амуре. Я там жил. Дзёмге. Березовая роща по-нанайски называется. Дзёмге. Хорошее место. Ветер такой бывает, 27 метров в секунду, идешь в школу, держишься за стену. За стену держишься. Я шел в школу однажды, видел, как перевернулся УАЗик.
Вам надо было как-то...
Слушай, я иду в школу, конкретно иду в школу, держусь за стену. 27 ей. Метров, я маленький. Ну, такой маленький, такой, не знаю. Вот, ну, выше тебя все равно. Значит, и я иду в школу, и прямо на перекрестке переворачивается УАЗик. Я говорю, мама, смотри, что, гляньте, что творится-то. Значит, от ветра. Ну, он перенес центр тяжести, видимо, на бок. Вот, Дзёмге, Комсомольск на Амуре. Оттуда мы переехали в гарнизон Переяславка. Может, слышали, где тигриц приручает Путин. Переяславка, 30 километров от китайской границы. А жили там после Даманского, вся эта хрень, значит, батя уходил на форсажах, а я сидел на велике, приезжал, смотрел, как батя на форсаже уходит. На бетонные плиты валялись вокруг аэродрома. Мы там с пацанами сидели, смотрели, как отцы летают. Вот. Из Переяславки, ну и так, что я должен вам все перечислить. Волгоград. Летали там в Волгограде. Потом отец принял дивизию в Красноводске, Туркмения. И эту самую дивизию перевел в Улан-Батор, под Улан-Батор. Сам свою забрал дивизию из-под Красноводска. Перевел в Улан-Батор против китайцев опять. Понимаете? Но это уже без меня. Я уже учился в Москве, в Университете Дружбы Народов. Так вот, ну, летчик, я из сословия летчицкого или нет? Если я родился при Багирове, родился при Багирове, от молока отучился в Тайтурке, в школу пошел в Совослейке, значит, и так далее. Ну, я из летческого сословия или нет? Вот скажите мне, пожалуйста, товарищи летчики. Я думаю, да. Я думаю, да. А я служил двухгодичником в техслужбе, в объективном контроле в Бобровичах. Летуны у меня... нет, это неправда, не надо, пожалуйста. 17-й. Летуны — это великие люди, это лучшие из нас.
Вот началось столкновение.
Да, нет, Дзёмге нам на Найце говорили, что это березовая роща. Спасибо вам большое. Вот, хорошо. Вы все время в переездах, а как вам удалось закончить школу? Так и закончил. Я физмат-школу номер... Теперь это лицей номер 1, по-моему. Физмат-школу номер 8 города Волгограда, тогда так называлось. А вы в Монголии жили? Нет, не жили. Я в Москве жил. А батя забрал дивизию и ставил в Монголии, а я нет. А я нет, я уже был в университете. Так что вот, все стратегические точки засветили. Но что ж вы так, говорит мне 50-й. А я служил в Дзёмгах в 99-м-01. Спасибо, 8000-й. А я в Дзёмгах, я уже рассказывал об этом. Вот как я в Дзёмгах служил. Нас перебросили в Дзёмге из Совослейки. А квартиру не дали. И мы жили на аэродроме. Я месяц в школу там не ходил. А там была для, для перелетных летчиков, которые, ну, если кто-то случайно останется на ночь, там была гостиница маленькая, туалет во дворе. И мы там жили в январе. Значит, я месяц не ходил в школу.
А там хоть тепло было?
До середины. Нет, там было минус 27 постоянно.
В помещении?
Нет, минус 27 было на улице. В помещении я не помню. Но в свитере ходили. Вот, минус 27. Я очень хорошо помню. Единственное, что у меня невероятной ловкости стоило, потому что я был очень чистый мальчик. И я считал, что, например, испражняться, кстати, вот, рядом с туалетом стыдно. И я страшной эквилибристикой забирался на гигантскую гору мочи, замерзшую при минус 27. Гигантская желтая ледяная гора была. И я взбирался на желтую ледяную гору мочи, держась за стены деревянного туалета, с тем, чтобы попасть ровно в дырку люфт-клозета. Люфт-клозет называется. Вот это когда дырка и летит по воздуху, это люфт-клозет называется по-немецки. Вот это я помню очень хорошо, потому что при минус 27 нужно было проявлять невероятную сноровку для того, чтобы забраться на эту гору, там устоять, что само по себе непросто, не испачкать шубейку, что само по себе непросто, а без шубейки при минус 27 абсолютно невозможно. Нужно было совершить бомбометание где-то за полторы минуты максимум, потому что отмерзало все. Вот это было мое первое впечатление от зимок. Мы жили в каком районе Волгограда? На Ткачево я жил, Волгограда. Ткачево, а учился около планетария. В каком районе, угадайте? Но мы полгода в Волгограде жили в гостинице опять с туалетом по... Внимание! Полгода в Волгограде мы жили в гостинице с туалетом по коридору на площади Чекистов. Может, знаете эту гостиницу в Волгограде? А потом переехали на Ткачево. Вот так. Судьба летчика в летной книжке. Нет, я просто из этого сословия. Я не говорю, что я летчик. Десятый раз вам объясняю, 54-й. Я, а летные книжки отца у меня есть, да, я сохраняю их. Значит, я не летчик, я из летного сословия. Потому что я родился и вырос при гарнизонах, 54-й. Родился и вырос при гарнизонах. Ну-то, вы выдаете дислокацию ВВС, говорит Маркос. Ну, я думаю, я выдаю дислокацию своих школ. Я выдаю дислокацию своих школ, как я учился и лечился. И все такое, все нормально. Я в Липецке на сборах 2 месяца был. И с Харчевским здоровался, говорит Владимир. Так что вот так. Посмотрел на Google картах, везде, где вы сказали, стоят военные самолеты. Какая красота, говорит Алекс. Ну, конечно, ну, конечно. Так вы настоящий бомбардировщик, говорит Дмитрий 85-й. Да, принимается, 54-й. Принимайте меня в летное сословие. 54-й. Вырос при гарнизонах. 54-й. Ну что вы? Ну, и родился при гарнизоне, и вырос при гарнизонах. И до сих пор себя чувствую в гарнизоне. И все детство носил отцовскую рубашку офицерскую. Почему?
Почему?
Потому что с ней, она удобная, она такая вольготная, не прилегает к коже, и комары не кусают. Потому что у нас на Дальнем Востоке комары были страшные.
Звери.
Ну, по-настоящему много. Вот больше всего было в Переяславке комаров. И я тебе скажу, в офицерской рубашке, милое дело, она полощется как бы чуть-чуть на ветру, а на плечах там двойная ткань в офицерской рубашке. Так я вырос, все свое детство проносил офицерскую рубашку просто как форму одежды. Ну, это нормально, мне кажется. Так, спокойно, товарищи. Я с отцом в детстве был в Тикси. Спасибо за воспоминания о клозете, говорит Павлик. Ну, конечно. Это применяется. 54-й принял меня. Все, поехали дальше. Все, поехали дальше. Ребята, мы не можем на этом зацикливаться. Сейчас уже, пожалуйста, авиамеханик, перепутаю контакты, ничего не перепутаете. Вы добрый робот, который готовит самолет для полубога, для летчика. Летчик – полубог, ваш полубог. Вы на него молитесь, встаньте на колени и молитесь. Все. Но вы добрый робот, вы ничего там не забудете, ключ на 12, на 14 вы не забудете. Все вы будете делать хорошо. Понятно? И мы вас любим, добрый робот. Но уважать, ну, извините, ну, это разные вещи. А? Ну, это разные вещи. Да, хорошо. Значит, а у меня дедушка генерал ВВС Серебренников жил в Монино. Ну и хорошо, 37-й, очень хорошо. А слабо в Сирию слетать и пару объектов разбомбить? Ну я не летчик, у меня астигматизм. Вы что? У меня астигматизм. Да. Секундочку. Сергей, слушаем вас, говорит 11-я, Марина. И муж улыбается и говорит, все точно, я тоже рос там. Я тоже рос там. Все именно было так, говорит Марина. Ну, правильно, ну, правильно, ну, правильно. Хорошо. А мы евреи Палестины. Вот евреи Палестины пишут. Не любим Обаму и любим Путина. Но Россия увязнет глубоко в сирийском конфликте и будет вынуждена вводить сухопутные части. Эйфория силы и решительности пройдет и начнет считать человеческие потери, говорит Хаим из Палестины. Хаим. Хаим или Хаим? Как правильно? 41-й. Напишите мне. Хаим, наверное, мне кажется. Хаим. Из еврейских анекдотов я помню Хаим. Помните Хаим из еврейских анекдотов?
Я помню только Сарочку.
Нет, ну уже когда мама высовывается из окна и кричит, Хаим, ты уже иди домой своему сыночку. Не помнишь такое
анекдот? Нет.
Он говорит, а шо, мама, мне уже холодно? Она говорит, нет, ты уже хочешь кушать. А? Нет, шо, мама, мне уже холодно? Нет, ты уже хочешь кушать. Ну, хорошо, давайте, давайте, это самое, давайте, давайте говорить о том, что мы завязнем. Вот это важно. Можно ли быстро, операция в Сирии будет быстрой или операция в Сирии будет медленной? Вот вопрос, который я предлагаю для голосования. Операция в Сирии будет быстрой. 134, 21, 35. До года. До года. Операция в Сирии будет медленной. 134, 21, 36. Я считаю быстрой до года. Вот ты как считаешь? Какой срок быстрый? До года.
Быстрый? Мне кажется, это месяца три. Ну,
давай, нет, давай так. Нет, ребят. Год-полтора. Год-полтора. Операция в Сирии. Давайте год-полтора. Ну, мне кажется, полтора нормально тоже. Операция в Сирии будет быстрой. Год-полтора. Операция в Сирии будет затяжной. Вот так. 134, 21, 35. Быстрой. 134, 21, 36. Затяжной. 134, 21. Вот Хаим говорит, что затяжной. Хаим говорит, что затяжной. Значит, секундочку. Очень интересно. Нет, подождите. Добрый робот уважать себя заставил и лучше выдумать не мог, пишет 88-й. В России нет ничего быстрого. Мне кажется, что у арабов нет ничего быстрого. У арабов с быстрым плохо. Операция в Сирии будет быстрой, год-полтора. Я считаю, год-полтора это быстрый. Или менее. Операция будет затяжной. У меня сейчас 44 на 56. 56% считают, что будет затяжной. Давайте военный анализ. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю. Да, здравствуйте. Нет, так не получится. Евреям Палестины, ваши танки уже прогреваются на Голанах. Вы же скоро освободите кусок Сирии, Зулу Янки. Зулу Янки предупреждает Хайма. Скоро вам придется освободить для себя кусочек Сирии. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Операция будет по-любому затяжной.
Затяжной, поясните, почему?
Потому что нет наземной операции.
Ну, подождите, мы же можем клюкать-клюкать их там потихонечку, разбить все штабы и так далее, а сирийцы...
Нет.
Не получится.
Это так не получится. Исламское государство набрало силу, они знают тактику, уже американцы их научили, как прятаться от авиаударов, так что...
Но штурмовики могут даже их Тойоты с пулеметами крошить, то есть не обязательно нам только штабы. Мы же можем, значит, резать их, и когда они выходят там военным походом, какие-то машины.
Это можно, но эта банда непрерывно пополняется. И мы будем так их крошить,
вы знаете, пополняться. Вы знаете, они пополняются от двух обстоятельств. Одно из них, конечно, идеология, безусловно, точно. Да.
Пропаганда,
конечно, бешеная. Пропаганда. И второе, все-таки материальная состоятельность.
Да.
Если
и
мы...
американцы в этом помогают очень до сих пор.
Ну, да, де-факто, но уже не хотят этого. Но американцы помогают исламскому государству, но де-факто, сами уже этого не желая. Мы знаем, что последний раз тренированные и вооруженные американцами бойцы влились в исламское государство, ушли. Да, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Эльвира, здравствуйте. Владимир.
Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир.
Я думаю, что будет затяжной с эскалацией. Могу попробовать прогнозировать, что следующим этапом будет переброска ракетных комплексов .У.
Кто перебросит?
Россия.
Наши. Хорошо. Да. Поясните, пожалуйста, что мы будем ими конкретно делать, этими комплексами?
Конкретно этими комплексами мы будем наносить дистанционные удары по тем точкам и по тем объектам, которые будем считать принадлежащими инфраструктуре Исламского государства.
Поясните, пожалуйста, вот сейчас сказал слушатель перед вами, возможно, вы в этот момент дозванивались и не слышали, он сказал, что без наземной операции мы обречены на долгую операцию, но мы можем делать наземную операцию не своими силами.
Да. Ну, фактически наземная операция не своими силами уже идет, скажем, да. Те же самые иранские подразделения там присутствуют, пускай не официальные, так сказать, стражи исламской революции и Хизбалла, но они, видите, они неэффективны. Дело в том, что это ведь не обычная войсковая операция, фронтовая, когда есть определенная линия фронта, когда да. есть соединение, когда есть инфраструктура, казармы, базы и так далее. Это да. партизанские формирования. Они сегодня здесь, завтра их нет. И самое главное, что они находятся, понимаете, они ведь, смотрите, ведь они не везде отрицаются населением. Они контролируют определенные территории, и на этих да. территориях живут люди, и эти люди, в общем, с ними согласны.
Да.
Я должен вам сказать, что в исламском мире, в некоторых странах, отношение к ИГЭ абсолютно не катастрофически негативно.
Да.
Это такие ребята, которые, они, может быть, отморожены, но это наши ребята. Простим им небольшие шалости. Вот как относятся.
Вот так.
И поэтому они будут поддерживаться населением. Население неизбежно будет попадать и под наши удары. Это будет вызывать огромный негативный фон. Более того, они определенно будут прикрываться живым щитом из гражданского населения.
Это понятно. Это мне понятно. Я думаю, что огромный негативный фон, мы уже привыкли, у нас уже, как говорится, старая корочка, уже не больно нам негативный фон. То есть все, что напишут. Мне главное, на выходе какой результат, понимаете?
Никакого. И потом, смотрите, вот я думаю, что, по крайней мере, какой-то будет период, когда реакция будет обратно нашим ожиданиям. Потому что, да. вот я, по-моему, вчера говорил, смотрите, представим себе, что, значит, российское воздействие оказалось неэффективно, мы ничего не разбомбили, исламское да. государство победило. Что дальше? Россия будет одной из последних стран, куда придет исламское государство.
Да, да, да,
у нее
да, да.
есть чем
да.
заняться. Поэтому, да. А вот обратная ситуация, когда, подвергаясь ударам фронтальным, ковровым да. ударам, по-другому не получится у нас там, точечными ударами с ними не да, справиться, да, да. у них нет инфраструктуры под точечные удары. Ага. И вот тогда они начнут растекаться, более того, начнут мстить, в том числе на наших территориях. Это очень прискорбно.
Да, я понимаю. На самом деле, спасибо большое. Для нас, конечно, важна точка выхода. Для нас, конечно, важна точка выхода. Вот почему мы голосуем о том, будет ли это затяжная операция. Я останавливаю это голосование и скажу вам, 43%, да запиши, пожалуйста, 43% считают, что это будет не затяжная операция, она будет продолжаться год-полтора, а 57% считают, что это будет затяжная операция. Я сейчас нашел какое-то сообщение, секундочку, слетай в Сирию. Слетай в Сирию. Значит, это мне совет. Я там, где надо. Спасибо вам большое.
А может ли быть так, да. что Россия там повоюет, пусть, например, воздушными силами какое-то время, потом отойдет?
Понимаешь, в чем дело? К ноябрю в Латакию подтянутся китайские военные, пишет нам Зулуянки. Я хочу сказать, что уже первый же авианосец китайский подошел уже. Первый китайский авианосец уже угу. подошел. Так что я думаю, что китайские военные, конечно, тоже подтянутся потихонечку, да.
А даже если наземная операция, все равно мирные жители, которые вот так вот как бы поддерживают, они же все равно останутся.
Нет, вот мирные жители, которые ассоциируются себя с боевиками, угу. они и больше того, дают боевиков, боевики там, это ночью боевики там, или условно говоря, на операции боевики, потому что возвращаются к семьям, живут, это просто обычные крестьяне, да. Они должны лишиться, собственно, системы организации. Ведь в этом же главная
верхушки.
Проблема. Да. Они, конечно, перейдут к себе. Смотри, что произойдет с исламским государством, запрещенным в России? Что с ним произойдет? Будет несколько фаз. Вот сейчас фаза квазигосударственности есть.
Угу.
Есть свои суды, есть свои даже налоги, есть система квазигосударства сейчас есть у исламского государства. А... Что произойдет после авиаударов? Если они будут точны, если они будут хирургически вырезать, как бы, вот, перейдет к сетевому образу войны, к партизанскому.
Угу.
То есть не будет штабов, таких вот явных штабов, не будет никаких действительно казарм, не будет складов ГСМ, как они сейчас есть. Вот наши вчера 8 точек разрушили, в том числе там подземные какие-то склады и так далее, наши разрушили. Кстати говоря, Министерство обороны блистательно работает. Я хотел похвалить Министерство обороны, потому что нам дают компьютерную войну. Это прекрасно, когда ты заходишь в Министерство обороны. Но я вот это не на сайте Минобра взял, а Минобороны, простите, а на каком-то сайте. Пожалуйста, все 8 точек показаны с воздуха. Это действительно компьютерная война, красиво. Все стоит, потом бум, взрывается, ничего нет.
Ну, очень мощно.
Да, очень красиво, очень красиво. Мне очень понравилось. И Минобороны я хотел именно за это, с этим поздравить. Не только с военной деятельностью, но и с деятельностью в интернете. Мы видим прекрасные, точно отснятые вот эти поражения военных целей, и мы гордимся и ассоциируем себя с нашими летчиками, с восторгом, конечно.
Ну, когда я первые видела кадры, где просто лесочки какие-то, мне не было страшно. А вот когда последний дом, и там дом, какой-то, да, и туда едет машина, и вдруг все вокруг
в дыму, это было очень страшно. Это красиво, с моей точки зрения это красиво. И вдобавок Минобороны отрабатывает эту компьютерную войну, эту войну в интернете, да, молодцы, просто молодцы. Ну вот, значит, но я хочу сказать, сначала разрушено вот это все, инфраструктура квазигосударства, они перейдут к сетевому партизанскому движению. И здесь, конечно, сложнее сразу, сложнее. Потому что очень трудно отрезать щупальца, когда они растут отовсюду. Но это и не задача России. Мне кажется, что нет такой задачи России.
То есть больше мы какой-то этап
больше свой если честно,
делаем
если честно,
и уходим.
Я считаю, что военным путем нет победы над партизанщиной. Нет победы нашей. И не нужна она. Она не нужна. Нам не нужно побеждать военным путем какую-то там партизанщину. Там действительно, и здесь правы американцы, нужно переходить к политическому процессу. То есть мы должны разбить квазигосударство. И мы это сделаем. Я думаю, до Нового года сделаем, на самом деле. Хорошо, до весны. Квазигосударство мы разобьем до весны. Партизанщину же мы должны вовлечь в политический процесс. То есть сказать им, что давайте от себя людей, давайте от себя этих саксаулов, там специальные у них есть саксаулы, аксакалы, всякое вот это вот старичье бородатое, давайте старичье свое, сядьте, давайте кальян сюда, все, сидите, молодцы, молодцы, все вперед. Вот это вот, вот чем будут заниматься. И тогда уже Асад уходит, он от себя дает человека, значит, начинаются какие-то там выборы, якобы, которые каким-то образом, при которых каким-то образом сунниты будут представлены во власти, что, наверное, очень хорошо, мило, прекрасно, все. Потом они уже без нас абсолютно зарежут барашка от счастья, там еще что-то сделают. Ну, что у них там водится, что принято у диких людей, в хорошем смысле. Ну, что-то сделают такое свое дикое, природное, подлинное, я бы сказал. Что-то очень подлинное сделают. Да и фиг с ними. Вот и все, весь сказ. То же самое надо сделать в Ираке. То же самое надо сделать в Ираке. Перевести их в латентное, то есть надо их погасить чуть-чуть. Пусть они тлеют. Мы понимаем, что тлеть они будут. Мы это точно понимаем. Но мы также понимаем точно, что квазигосударство надо разрушить. А потом тлеющие какие-то деревни умиротворять политическим образом. Это имеет только политическое решение. У меня нет никаких сомнений. Ну согласитесь.
Да.
Что да? Нет, когда так коротко согласилась, у меня 20 секунд. Еще говорит 20 секунд. Ну что? Доренко фантастику писать не пробовал, спрашивает меня Юрий. Вы знаете, значит, я фантастику писать не пробовал, но я пытаюсь писать прогнозы. Да.
Ну, то есть вы полагаете, что все-таки не дойдет до наземных сил?
Да. Я думаю, что до наземных. Нет, наших наземных точно не дойдет. РФ надо активно нарабатывать связи с суннитскими странами, чтобы не прослыть защитниками шиитов, говорит Зулу. Зулу, вот все это, Зулу Янки, мы сейчас обсудим после новостей и обзора печати. Договорились? Поехали.
Подъем. Обзор прессы.
9.34, у микрофона Эльвира Хасанычна. Аргументы и факты пишут про хаотичное латание дыр. Эксперты рассуждают о том, кто и на что тратит госбюджет. Бюджет нужно не сокращать, пишет издание, а грамотно тратить. Так считают эксперты, опрошенные аргументами и фактами. В 2014 году количество нарушений в использовании средств федерального бюджета выросло почти в 7 раз по сравнению с 2013 годом. Ну вот и подробнее об этом читайте в свежем выпуске АИФа. РБК опубликует статью под названием «Банкротство не для бедных». Стоимость процедуры банкротства физлиц может оказаться неподъемной для граждан. Финансовые управляющие не готовы работать за указанный в законе минимум в 10 тысяч рублей. Какие еще неожиданности ждут банкротов? Об этом читайте в РБК. Интересный материал публикует «Российская газета». Он называется «Не увлекайтесь». Форекс-дилеров обяжут предупреждать клиентов о рисках. Такие требования к рекламе вступают в силу 1 октября. Пока лишь немногие понимают, что могут потерять все сбережения на прыжках валют. Эксперты напомнили, участие в играх с курсами не инвестиции. Это пари. Угадал, не угадал. Подробнее об этом читайте в «Российской газете». С парковками проблемы личного характера. Это материал в «Коммерсанте». В МВД и прокуратуре считают, что московских водителей штрафуют незаконно. Как стало известно «Коммерсанту», МВД и прокуратура Москвы выявили серьезные нарушения в работе администратора московского парковочного пространства, столичной структуры, ответственной за платный паркинг. Не исключено, что 368 тысяч постановлений на сумму в 1 миллиард рублей, вынесенных АМПП за последние 2 года, могут быть признаны незаконными. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Ну и новые известия пишут о том, что Кадыров посетовал, что в борьбе с Исламским государством в Сирии будут задействованы только военно-воздушные силы, без пехоты. Подробнее об этом читайте в новых известиях. 9.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Подъем.
А кто будет вытаскивать наших ребят в случае чего, спрашивает Алкозавр. Я согласен. В Твиттере сейчас пишет мне. Слава-слава, Алкозавр. Слав, значит, я думаю, что если нашему... Это вопрос о средствах ПВО противника. Насколько серьезные средства ПВО противника. Я понимаю, что это разведка боем до известной степени. Ну, там сирийцы с нами работают, наверное. Их разведка нам докладывает, что есть у противника. Но я думаю, что серьезных средств ПВО у них нет.
Какие-то переносные, может быть, комплексы?
Переносные могут быть комплексы. Но, извини, а как тоже надо же попадать? Что это значит? В России, Алкозавр пишет, в России победу приносит пехота. Да нам не нужна победа, вот вы не понимаете простой вещи. Нам надо лишить квазигосударства хребта, то есть хребет выдернуть и все. Ну и все, там дальше переходить к политическому процессу. Мне пишут, никто не разрешит Асаду поставить ставленника вместо себя. Я не говорил об этом. Я говорю, что Асад даст представителя от себя, от алавитов. Я думаю, что будущее Сирии, безусловно, ужасно. Будущее Сирии ужасно.
Почему?
Потому что будет то же самое, что в Ираке. Потому что государство носит достаточно искусственный характер.
Угу.
Понимаешь? Так же, как Ирак, искусственная страна, состоящая из курдов, суннитов и шиитов. Это было бы 3 страны, было бы оптимально, если бы Ирак был 3 странами.
Угу.
Сирия то же самое. Курды тоже на севере. Значит, алавиты на побережье. И сунниты на основной части, но которая слабо населенная. Значит, и там проблема заключается в том, что потом они должны стать вот с этой политической культурой, которой у них нет, а у них нет политической культуры, она отсутствует. Значит, надо им стать в результате страной стабильной, чего не будет, конечно.
Ну, а если понятно, что... автономные области?
Нет, это автономные области какие-то, я не понимаю, какую-то Швейцарию, что ли, кантоны, не знаю. Понимаешь, в чем дело? Тем не менее, алавиты дадут представителя в эту новую Сирию. Угу. Я думаю, что это будет приветствовать Европа и Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, давайте про Европу забудем на время, потому что она, конечно, в этом смысле ничего не значит. Значит, Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, конечно, будут приветствовать, что алавиты будут представительствовать каким-то образом. Значит, это правда. Это правда. Но я не думаю, что Сирия будет стабильной. Я думаю, что Сирия будет нестабильной в ближайшие 20-30 лет. Все, там будет так же, как в Ираке. Будет ад настоящий. Там будут взрывы в мечетях. Там будет, значит... И так. США тоже бомбит. Почему 98-й год? Пишет мне, а почему США не бомбит? США не бомбит. США, будь здоров, как бомбит. США бомбит, французы бомбят, все бомбят. Там все бомбят. Вы почитайте газеты. Вы что, вообще, что ли? Ну, в смысле, откройте свой мобильный телефон и почитайте, что происходит. В Сирии еще много сирийских христиан. Нет, немного, Красногор. Не настолько много, чтобы это было много. Понимаете? Даже алавитов немного. Всего 12% населения. Всего 12% населения. Но алавитов вот немного, но много. А христиан мало. Мало, значит, все, и все. Значит, там сунниты, алавиты и курды. Вот три силы, да? Христиан много, там есть, мы их, пожалуйста, будем тщательно любить при этом, но их мало. Значит, давайте искать точку выхода для нас. И поставим задачу, собственно. Какова задача? Да, здравствуйте.
День добрый, майор.
Да, майор,
здравствуйте. Я по поводу, ну, наземных операций по Сирии.
Да.
Чуть-чуть задержался. Мы никуда от них не денемся, мы все равно там окажемся. Потому что правильно, как говорил, что один сбитый наш самолет...
В том-то и дело. А это вы писали, Слава?
Нет.
Не вы.
Я,
Слава...
я как раз в этот момент звонил, потому что система,
ну, смотрите, в принципе, ну, давайте так.
Знаком со всей.
Ну, давайте так, давайте так. Вот смотрите, значит, один сбитый самолет, летчик катапультировался. Значит, мгновенно в этот же момент вылетает группа наших вертолетов боевых со спецназом.
Группу боевых вертолетов со спецназом нужно прикрывать земли, потому что вертолет это уже не самолет, и он уже более доступен даже для стрелкового оружия.
Да. Но наши
поэтому
ребята умеют летать на 15%.
Прикрывать земли спецназ ГРУ, там этот. Спецназ ГРУ группа, которая вытащила, да, путь, нашла этого пилота, еще надо найти, вытащить. И не факт, что он после катапультирования, тем более вы знаете, это нагрузки огромные, человек может просто даже не двигаться, еще как он приземлится. То есть нужно найти.
Его я думаю, что в момент катапультирования, фиксируются координаты, точно известны. Группа вертолетчиков вылетает, все там кроет вокруг огнем. И на это вот вам поддержка простая. Просто залить все огнем, да и дело с концом, вокруг. Профилактически. Знаете сокращение этих самых военных США, СНАФУ, знаете?
Ну, США...
СНАФУ. Знаете СНАФУ? СНАФУ знаете?
Нет, не знаю. Как сокращать?
Сокращается.
Расшифровывается.
Situation normal, all fucked up. Ситуация под контролем, все хорошо. Нет, подожди. Situation normal, all fucked up. Это значит, сейчас я попробую перевести. Ситуация нормальная, все взято под контроль. Вот, я вспомнил. Ситуация нормальная, все взято под контроль. Поэтому что делается, если наш летчик катапультируется? Мгновенно на скорости там 200-250 идут группа вертолетов.
Значит, они его будут ждать в засаде.
Точку знают. Ну как, в засаде, значит, они его повезут на телеге или на машине. Это же точно можно остановить ее элементарно и все. Значит, точку знают. Вокруг точки группа уничтожает всех. Все равно там, ну да, понятно? Куриц, кошек, вообще все, что есть вокруг. Вообще все, что есть.
Будет много.
Вообще все, что есть вокруг, уничтожается.
Если с их стороны это тоже будет показательным.
Я не думаю, откуда у них там их много. Откуда их там прямо много?
Ну, они же там живут.
Группа вертолетов нормально это дело зачистит. Нормально это дело сожжет, зачистит и все. Скажет СНАФУ, как нас учат американские партнеры. Все. Значит, заберет спецназ, действительно, спецназ спокойно совершенно заберет летчика, посадит вертолет и увезет. Ну, ребят, ну я не знаю, почему.
Но опасения-то все равно есть.
Нет, ну есть опасения.
Что все это может быть
спровоцировано
к наземной
операции. Так поэтому есть подготовка к опасениям. Опасения есть, значит, мы подготовимся к опасениям. Мы сделаем так, чтобы... Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
Это Олег. Вы знаете, нам всегда англосаксы подбрасывают проблемки, а мы их решаем.
А мы решаем.
Помните, я сказал?
А? Да. А мы решаем, я говорю. Да.
Сергей, но мы можем надорваться, помните?
Нет.
И Российская империя, и
нет.
Советский Союз, но и нам уже кирдык
нет,
будет,
нет,
понимаете?
Нет, мы не надорвемся, а если спрятаться, как мы прятались 20 лет, то они будут наступать медленно, и под Харьковом поставят НАТО. Понятно, о чем я говорю? Прекратите отступать. Все, поднимаемся из окопа, хватит. Прекратите отступать. Отступал Козырев, идите к Козыреву и поплачьте ему, Олег. Прямо к Козыреву приходите, говорите, можно я поплачу? Вместе с Козыревым всплакните. Надоело отступать, понятно? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здрасте.
Я думаю, что не надо быть наивным, как бы, что там не то, что эшелонами наши войска пойдут туда, да, как бы.
Да.
Они уже там есть.
Нет, конечно. Нет. Почему есть? Вот вы говорите, как старик хотя бы какой-то. Откуда вы знаете? Ну, откуда вы знаете?
Послушайте, Возьмите историю, почитайте, как все это происходило. И в Анголе, и в Зимбабве, и на Кубе, и так далее, и так далее.
Да, да, и что? Вот,
если нужно будут, и будут, будет и пехота.
Не будет пехота. Она будет, не нужна там. Пехота. Политические риски с пехотой. И не, вы не понимаете, задача не стоит туда пехоту посылать. Боже милостивый, я имею дело с людьми обреченного сознания. Вы люди обреченного сознания. У вас тяжелый груз на душе. Знаете, как вы свою постылую жизнь хотите жить под корягой, обреченные и растоптанные, собственно, обреченностью. Как вы живете? Зачем туда вводить пехоту? Что нам там контролировать на земле? Да нам нет нечего там контролировать на земле. Нечего. Нам Сирия нужна? Нет. Нам нужна стратегическая инициатива. Нам нужно партнерство с Соединенными Штатами. Мы должны Соединенным Штатам. Соединенные Штаты, это не с моей точки зрения, если честно. Целей несколько. Первое, не допустить разрастания исламского государства запрещенного. Таким образом, чтобы оно захватило Россию. Первое. Второе.
А это возможно вообще?
Да, возможно. Да, возможно. Спокойно с помощью авиации. Постоянно держать их в локальном конфликте. Они должны быть локальными, они не должны быть глобальными. То есть нужно превратить исламское государство из глобального в локальное. Понятно? Это очень просто. Это решается авиацией. Мы можем сделать их локальными партизанскими отрядами. И это прекрасно. Нам не нужна победа, ку-ку. Вы что, понимаете или нет? Нам не нужна победа, нам не нужна Сирия. Нам нужно погасить исламское государство. Первое. Погасить. Сделать его тлеющим. Пусть себе тлеет. Я умоляю, пусть все тлеют следующие 200 лет. Никого не парит. Это первое. Вторая задача. Наладить партнерство с Соединенными Штатами и заставить их с нами считаться. Вторая задача. Третья задача. Третья задача. Заставить Соединенные Штаты заниматься этим гемором и не лезть на Украину. Поменьше лезть на Украину. Поменьше лезть здесь у нас, у наших границ. Значит, Соединенные Штаты должны увлеченно заниматься другим гемором. Понятно, вы кидаете тапочку терьеру, который вас достал. Терьер занимается тапочком. Потом тапочек улетел, терьер смотришь, он там тапочком занимается. Смотри, думаешь, господи, какой умный. Какой он молодец. Он занят делом. Он к тебе больше не пристает. Понимаешь? Значит, это третья задача. Мы, в Сирии налаживаем отношения с США, безусловно, на позиции равного партнера. Это первое, что мы делаем. Второе. Гасим исламское государство. Я тут немножко порядок поменял, но неважно. Гасим исламское государство, превращаем его в партизанщину, которая нам абсолютно не парит. Нам не нужна победа, ку-ку. Может, вы не поняли, что нам не нужна победа? Она нам не нужна. Значит, нас не парит существование исламского государства в виде тлеющих каких-то там угольков. Да пошли они нафиг. Пусть они там политический процесс взрывают друг друга. Это милое дело, пусть взрывают друг друга каждый божий день. Это хорошо. Это хорошо и правильно, и прекрасно. Все? Правильно? Понятно? Значит, дальше.
Понятно.
И третье. Мы терьеру кидаем тапок, с которым он занимается. Соединенные Штаты, молодцы, ура, в партнерстве с нами. Они занимаются. А вместо этого, чтобы мальчик, как говорится, не курил и не пил, пусть лучше он занимается спортом. Мы Соединенные Штаты вовлекаем вместе с нами как-то в соперничестве, в каком-то странном содружестве, в легком соперничестве. Мы их вовлекаем в удивительную ближневосточную сказку «Тысяча и одна ночь», им не до Украины, и все им легче становится на душе. Легче становится всем на душе, всем. Теперь, вы говорите, как мы достигнем победы в Сирии? Да нахрен не нужна победа! Десятый раз повторяю.
И поэтому это будет недолго.
Конечно. Фронт Ан-Нусра — это бывшие кадровые военные сирийской армии. Ну и что? Ну и что? Вы что думаете, они нож в зубы возьмут и победят наши ракеты, которые сыпятся с неба? Что вы думаете? 7373-94, кадровый военный. Ну и что кадровый военный? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий. Да. А у меня вот такое вот смутное сомнение и боязнь, скорее всего, сомнение, что когда Россия влезла вот сейчас мы в Сирию, помогаем как бы братскому народу.
Да.
Очень большая же сеть вербовщиков и в России, и по Европе работает на исламское государство.
Совершенно
я
верно.
Боюсь, вот честно, вот террористических актов.
Я вам скажу такую вещь, что если мы не начнем сейчас, то через 5 лет бояться террористических актов уже не надо будет. Они будут происходить каждый день или раз в неделю. Надо начинать сейчас гасить. Надо гасить, потому что сейчас история ИГ – это история успеха. Это история успеха. Есть отчаянные, волосатые, молодые мужчины, которым все время сопутствует успех. Значит, этот успех, эту линию успеха надо прервать. Надо сказать, эти молодые волосатые мужчины время от времени превращаются в фарш. Ну, вот как-то так получается. Ну, это не... Ну, да, вот надо, значит, нефтепереработку на территории ЕГЭ всю взорвать. К чертовой матери, американцы что-то не стесняются. Понятно, да? Все НПЗ, все добычу, спокойно, вышечка стоит, нет вышечки. Ну что, нам жалко пострелять, что ли? Ну мы же все равно на учениях стреляем. Слушай, наша бедная, значит, бедная Астраханская область, вся исписана, исполосована снарядами. Там же полигон в Астраханской области. Боже милости, живого места нет. Вот так посмотришь свою родную Россиюшку. Стреляем на полигонах, стреляем на полигонах. Нашпиговано металлом. Страшно думать об этом. Ну, почему же нам Сирию не нашпиговать металлом? Ну, милое дело, товарищ.
Ну, а что мешало американцам сделать это раньше?
Так же, американцы, потому что у них все время двойственные цели, непонятки и так далее. У нас, по счастью, мы конкретные люди. Все это конкретные. Мы должны разбить штабы, разбить все НПЗ, разбить всю добычу, нефтедобычу, превратить этих гордых людей в обычных крестьян. Чтобы они ходили, редиску сажали там, что-то такое хорошее что-то делали. Хорошо, сделали хорошее. Время от времени себе вредили, друг друга взрывали. Это нас не парит абсолютно. Не наша задача. У нас нет задачи победы. Мы не собираемся там Советский Союз построить. Мы не собираемся там сделать какое-то, значит, государство, где будут там ходить попы в рясах и что-то такое, кричать, что это Россия. Ничего такого. Они как были дикие, дикие людины. А? Як вони були, так оно и буде. Ясно? Они дикие люди. Не надо их... Абсолютно. Дайте, мы их расстреляем сколько сможем, и потом уйдем. Зачем это нужно? А? Я 10-й раз. Америкосам хорошо, а не за океаном. В 33-м летел Щелковый в Поторе, отбомбился и вернулся назад. Кто это, Евгений? Евгений, это вы? Думаете, осмелится бомбить МПЗ и нефтедобычу? Мы осмелимся? Конечно, мы осмелимся. Конечно, мы осмелимся. Бывшие военные асады, выпускники российских военных академий. И чё? И чё? Выпускники российских военных академий, украинские генералы, полностью бездари и идиоты. Полностью бездари и идиоты. Один другого краша. Выпускники советских, российских военных академий. Кретины. Украинские генералы. Из Дебальца, из этого, как они там, то Дебальцевский котел, то еще котел. Они котел за котлом организуют. Полные придурки. Хорошо. Значит, смотрите, надо отрубить голову, а это США, говорит 504-й. 504-й! 504-й, осторожно, не дергай тигра за усы. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Алло, здрасте.
Здрасте.
А вот что-то непонятно, а почему в итоге по Хомсу-то они били-то наши...
Хорошее место, потому что... Я вам объясню, почему. Потому что там правительственные войска испытывают затруднения.
А при чем тут правительственные войска?
Правительственные войска, там плохо, и мы угостили, и все.
А зачем это России?
Мы затем это России, что нам надо, чтобы правительственные войска держали линию фронта.
Как в Афганистане?
Нет. Ну, просто правительственные войска не пошатнутся. Надо было угостить, так угостили. Нет проблем. А что, ну, правительственные войска говорят, нам тут плохо. Мы говорим, ребят, сейчас мы угостим ваших этих...
Ну, в мире много правительственных войск, в принципе, которым плохо.
Нет. Нам надо конкретно в Сирии, еще раз, вырвать зубы. Вырвать зубы, заставить их сесть за стол переговоров, начать политический процесс. После чего, как вы понимаете, Асад потеряет власть спокойно. Но представитель от его племени будет, и все будет хорошо. А дальше будет бардак, взрывы в мечетях. Все будет как положено у них там в их краях. Ничего не изменится.
И нефть высокая, и экономику в России менять не надо.
Ну, как бы почти. Такие смелые надежды мне в голову приходят в совсем отдаленном участке сердца.
Ну, иначе смысла другого нет просто.
Спасибо. Спасибо. Да, все продумано и просчитано, говорит Александр из Кентукки. Военные интернационалисты вас слушают и смеются. Это смех радости, Александр из Кентукки? По Хомсу били. По Хомсу били, а Ватсона не трогали, говорит Джек Восьмеркин. Да. Может быть, наряду с военными операциями станут эффективными финансовые операции против государств, финансирующих террористов и войны? Не можем. Не можем. Катар финансирует часть архаровцев этих бандитов. Саудовская Аравия другую часть финансирует. ИГ сам себя финансирует уже от нефти, которые помогают другие арабы торговать. Понятно? Не можем. Ну все.
Ну а перекрыть торговлю им, перекрыть вообще каналы финансирования, поставки оружия, это возможно?
Поставки оружия? Да невозможно. Почему? Невозможно. Невозможно.
Почему? Что они там через границу тайком переносят?
Конечно, но границу-то держать мы не будем. Мы ее не можем держать. Граница там что-то... Ты видела авиасъемки, что там? Ну, пустыня такая, полупустыня, пустыня. Там слоняются какие-то люди. Черт их поймет. Все на одно лицо.
Правительственные войска сидят у себя в углу.
Финансируют Катар, США, Иран. Иран финансирует наших. Иран финансирует наших. Тех временных наших. Ладно? Ладно? Значит, вот в этом смысл. Значит, давайте так. Договоримся о том, что мы там не пошли за победой. Наша победа лежит не в обычной плоскости военной, как вы привыкли. Что там войска Ганнибала пришли, я не знаю, и там, пожалуйста. Нет, ничего подобного мы там не ждем, товарищи дорогие. Нам не нужна там победа в этом фактическом смысле. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Лев из США.
Лев, прошу вас. Лев, я объясняю все, что нам не нужна победа в классическом смысле. Не собираемся присоединять Сирию в качестве дружного режима. Нафиг не надо. Достаточно вырвать зубы исламскому государству, и все.
И вот насколько вы хорошо это объясняете, настолько вас не понимают. И вот суть происходящего в чем? Я сегодня слушал весь день внимательно русскоговорящие эфиры, и я сталкиваюсь с одной и той же проблемой. Почему, да. Почему люди не понимают, что если оппозицию в России организовывают извне, ну давайте об этом скажем откровенно, потому что вне системная оппозиция всегда организуется или на деньги административного ресурса. Административный ресурс бывает или своего государства, или чужого.
Ну, еще корпорации, да.
Да, ровно так, а корпорации транснациональные теперь
у нас, поэтому нетрудно
догадаться. Ровно так же вся оппозиция в Сирии, особенно та, которая бегает с криками «Аллаху Акбар», с оружием в руках одновременно, она организована, естественно, на деньги других государств.
Конечно, Катар, одни Катар, другие Саудовская Аравия.
Да, то есть это троянский конь в нашу систему вещей. Асад – это наш человек.
Придется с ним расстаться уже чуть. Черт с ним, с Асадом.
То есть в итоге получается, что вот эта операция скоро не закончится. Она вообще никогда не закончится. Так почему? Что? Потому что для того, чтобы она закончилась, в Соединенных Штатах должна состояться вторая американская революция. Или Израиль должен признать, что, допустим, палестинцы тоже люди и провозгласить палестинское государство. Но этого ведь не произойдет.
Да.
Значит, это взаимосвязанные вещи, и эта операция означает, что Россия это... государство, претендующее на мировое лидерство, ровно так же, как и США.
Ну, конечно. Слушайте, 968 мне говорит, они начнут мстить. Они начнут мстить, в том числе в русских городах. Исламское государство, ИГ. Значит, я думаю, что вы с утра пьете, спрашивает Дмитрий. Достигая информации. Я прусь от эфира. Я пью эфир. Эфир. Ну, радиоэфир имеется в виду. Да, значит, смотрите. Троянский конь. Это я уже в Сирии, пишет нам троянский конь. Сирийская оппозиция, наверное, Иван, вы опечатались, заявила, что погибли 12 детей. Неправда. Вот это ложь. Это якобы об этом сообщили английские средства массовой информации прямо в момент удара. То есть наши наносят удар, значит, ложь уже началась. Ложь. И нам надо привыкнуть к лжи. А вы что, не привыкли к лжи?
А ложь. Зачем? Ложь против России. Ложь?
Ровно в момент удара сказали, погибло столько-то детей. 26 женщин, там неважно, включая 12 детей. Все, сразу, мгновенно. Совершенно точно никто еще не вошел в разбитые места. Совершенно точно никто не знал, никто не видел, ничего нет. Просто сразу тот же час, в ту же минуту, одно английское средство массовой информации выдает. Только что русские убили 26 женщин и детей. Все.
Что, такой фактор сдерживания?
Это просто информационная война. Нормальное дело.
Зачем?
Нормальное
тоже
дело.
Не нужны террористы.
Нормальное дело. Товарищи дорогие, что вы испереживались-то? А когда мы уничтожим 156 женщин и детей, значит, они напишут наоборот, что два человека... Пожалуйста, забудьте. Все будет хорошо. Давайте в движении продолжим. Слушай, после 10 придется продолжить.
Подъем. движении.
А вы в метро ездите, мессир?
Я езжу.
Ездишь в метро?
Да, прекрасно. Каждый день.
Прекрасно. И продолжай это делать. Метро очень удобное место.
Я один раз ехала в Москву из Нижнего.
Да, Лексутов ездил у нас.
Полтора-два часа стояла в пробке. Два часа.
Где?
Я ехала из Нижнего в Москву.
На
тачке. Автобусе.
На автобусе.
Да, это был ад.
Смотрите.
Поэтому,
значит,
метро я люблю больше.
Перед Волоколамкой плохо на МКАДе внешнем. Напротив Реутова плохо на внешнем и внутреннем. Стоит МКАД, это третье транспортное затруднение где-то с 6 до часу по циферблату. Очень плохо. А восток, юго-восток, кстати говоря, расчистился. Здесь шоссе. Ленинградка самая отвратительная. Очень плохо на Аминьевке, Рублевке и Минке. Вот здесь вот все три. Там проблема. На Андропова плохо, и Тульская тоже не выглядит предпочтительнее. Нет. Новости.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа, все дебри на рожа.
Десять часов 9 минут, четверг, 1 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира. Доллар
Сергей
падает,
Даренко,
рубль дорожает. Рубль дорожает к евро, рубль дорожает к доллару. Рубль сейчас, я вижу, мне говорят, что 65.01 только что был. Значит, вот какая ситуация на эту секунду. 65.18 рубль к доллару. Вы помните, что он был, еще вчера был дороже. Значит, в смысле, доллар был дороже. И 72.58, мы привыкли к 74. Сейчас 72.61 рубль к евро. Наша валюта дорожает. Значит, я думаю, что... на самом деле, что? Почему? Сейчас мы посмотрим нефтицу. Мы сейчас угадаем. Страшная тревожная догадка. Вчера была 48.0. А сейчас 48.82 нефть. 48.82. Надо как можно больше нефтедобычи и нефти оперировать нашим самолетом. Я считаю, что это главная задача. Главная задача. Нефтепереработка и нефтедобыча. К чертовой матери с лица земли. Понимаешь, стереть. 48.82. Вы помните, что я обещал? Я обещал, я помню. Значит, я обещал, что я за каждый цент... Брентицу, матушку, родимую, заступницу, кормилицу и углеводородицу будут целовать. Но сейчас мне придется на 82 раза поцеловать за каждый цент брентицу, нефтюшку. Ну вот, значит, нет, 82 раза я не могу в эфире целовать. Я после эфира, ладно? Я встану на колени и буду целовать ее паскудину за каждый цент. Ей-богу, обещаю. Хорошо, с поклонами, бить поклоны буду. Сейчас посмотрю я вам главную пару. 1.11.42. Вчера мы видели на 1.12.08, если не ошибаюсь. Ну вот, сейчас 1.12.12, что-то в этом вроде было. 1.11.42. Сейчас доллар немного укрепился. Видите, когда сильные укрепляются, сильные. Сильные укрепляются, слабые не укрепляются. Всякие, которые соплей перешибешь, а их так и носят ветром. Рубль сильный? Пошел рубль. Значит, смотри, это сам, ну, в смысле, Россия сильная, рубль такой, окреп маленечко. Этот доллар сильный? Сильный. Доллар молодец такой тоже. Этот самый евро. Ну, такой евро, такой евро.
Евро такой, я дома посижу.
Евро. Иди вон, пошел вон. Там хорошо, молодец. Я работать люблю. Иди работай. Да, вперед. Вот, значит, наши крепнут, наши. Мы с американцами крепнем. всякие такие пацифисты и педерасты слабеют. Пацифисты и педерасты идут вниз, а летчики настоящие идут вверх. Понятно?
Плечом к плечу.
Да просто рядом и все. Да? Я прикрою, да? Я истребитель. Помнишь песню у этого самого Высоцкого была? Я хотел вам... поскольку я тут искал вам Sex Pistols, поскольку я считаю, что Путин панк. Я серьезно считаю, что Путин панк. Ну вот, значит, я искал сейчас вам Sex Pistols, но на самом деле нашел только такие, которые... сейчас, я истребитель Высоцкий. Значит, этот самый Высоцкий. Кто-то Поселягин какой-то. Высоцкий. Да, значит, но не нашел Sex Pistols с чистым звуком. Весь Sex Pistols, который я нашел, почему-то без чистого звука. Я к истребителю. Сейчас, секундочку. Сейчас мы найдем. Вот, сейчас рекламу пропущу. Значит, на самом деле... Что это? Может, это уже пошло сразу? Давай посмотрим.
Во мне сидит, считает, что он истребитель. В этом бою мною юнкер сбит. Я сделал с ним, что хотел. А тот, который во мне сидит, изрядно мне надоел.
Тут когда бунт машины против человека.
В прошлом бою на вылет прошит, меня механик заштопал. А тот...
Так, там, где против летчика, я выключаю, видите, сразу.
Опять заставляет штопор. Из бомбардировщика бомба несет смерть. Аэродрому окажется стабилизатор поет. Мир вашему дому.
Вот это мы и должны нести Сири. Мир вашему дому. Мир вашему дому. Каждая бомба несет мир. Конечно, как можно больше бомб. Как можно больше. Нет, Путин панк, я же сказал. Путин хард-рок панк-рокер. Лавров хард-рок панк-рокер. Шойгу действительно тоже хардкор панк-рокер, да?
Да.
По хардкору настоящий.
Подписываемся.
Да, 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 абсолютно, абсолютно. Хорошо. Включите Олдфилда Nuclear. Пишет Степан из Вайтрана. Не та песня. Их восемь нас двое. Давайте, дам настроение. Их восемь нас двое. Высоцкий. Конечно. Их восемь надо. Дам. Пошли.
Их восемь, нас двое. Расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покину, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит и шансы равны. Мне в хвост вышел мессер, но вот задымил он, надсадно забыли винты. Им даже не надо крестов на могилы, сойдут и на крыльях кресты. Я первый, они под тобою, я вышел им наперерез. Сбей пламя, уйди в облака, я прикрою в бою, не бывает чудес.
Чудно, ребят.
Горишь, уповай, человече.
Я очень за поэтику. Я очень за наших летчиков. Ребята, за вас просто всей душой. Кто летит в Сирию, давайте, с каждой бомбой мир вашему дому. И все, побольше бомб, побольше ракет. Как можно больше, ребята. Причесать так, чтобы до микробов все сжечь к чертовой матери. Договорились? Я и богу очень серьезно к этому отношусь. Да. Конечно, Юрий, да, я рад, что вы меня поддержите. Я надеялся, что нефть скаканется посильнее. Да, нефть должна скакануть побольше. Я надеюсь. Но надо начинать нефтедобычу бомбить. Пока вот сам не сделаешь, пока сам нефтедобычу не раздолбишь, всю нефтедобычу. За нас ведь никто не сделает, товарищи. Никто за нас не сделает. Все приходится своими лично руками делать, своими. И все, что делаешь не ты, все делается плохо. Все делается плохо. Американцы неправильно бомбят нефтедобычу. Неправильно. Нам надо все сделать, хорошо сделать.
Неправильно ты, дядя Федор, Сирию бомбишь.
Ладно, слушайте, значит, ты хочешь еще говорить? У меня все звонят. Я не понимаю, я хочу сменить тему, я хочу говорить о чем-то мирном, унылом и ужасном.
А они хотят говорить, все,
хотят о войне, поэтика войны увлекает,
да,
людей.
Во всех
Марс живет. Сколько можно гнить, обабились казаки. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здрасте.
Добрый день, это капитан.
Капитан, подключайтесь, пожалуйста, к милитаризму.
Да, значит, каждая бомба должна нести мир не вашему дому, а нашему дому.
Нашему. Нет, и да, их тоже. Мне кажется, что им будет лучше от бомб. Лучше станет.
Ну, кому-то лучше, но...
Кому-то отчетливее. Станет отчетливее, вот... капитан. Отчетливее как-то.
Отчетливее. Но если мы хотим настоящий мир принести в Сирию, то, конечно, речь должна идти не о том, чтобы восстановить чью-то власть над всей территорией, а о том должна идти речь, чтобы разделить это государство на несколько государств. То есть государство алавитов, там, государство шиитов, как минимум, да, ну, как минимум на три. Шииты, алавиты, курды. Вот и курды тоже могут внутри себя разделиться.
Если позволите, суннитам тоже надо дать хоть сколько-нибудь суннитам. Можно я за суннитов, за сунну выступлю все-таки?
Я про это и говорю.
Да, вы сказали шииты. Суннитам чуть-чуть.
Шииты, простите, оговорился.
Чуть-чуть, естественно. Да. Капельку.
Да.
Значит, придется...
Ну, не капельку, да. А две трети примерно территории отойдет суннитам, но это будет в основном пустыня.
Ну да, что имеем, то даем, что ж мы не можем.
Ну да, что им Аллах дал, там тем пусть довольствуется. Но, возможно, там, да, придется и, так сказать, вот как было с Турцией и Грецией, да, то есть обмен населением. То есть выселяются алавиты из одних областей, выселяются сунниты из других областей. Ну, да. И то же самое с курдами.
Да.
То есть, вот.
Сколько вы заботливый, капитан, все-таки вы заботливый человек.
Я вообще за мир.
Вы правозащитник, я чувствую у вас правозащитника. Эллочка Панфилова, когда уйдет, вам бы на ее место.
Так я с удовольствием, господи, правда, но пусть пока посидит там. Все вот, а я здесь.
Хорошо.
Значит, еще в прошлом часе обсуждался вопрос, насколько это, надолго или ненадолго. Если, так сказать, воевать как в Афганистане, то есть действительно пытаться помочь Асаду войсками.
Не надо никому помогать, ничего не помогаем вообще.
Пошли вот все я говорю, не надо этого делать, никуда. Потому что это лет на 100.
Конечно, никого, вот. Никого не надо помогать. Надо уничтожить инфраструктуру и уйти, и все.
Даже пока не надо уничтожать инфраструктуру. Сейчас главное перед наступающими войсками Асада уничтожать просто войска.
Всех. А вот очень правильно. Можно я вам скажу гениальную фигню, которую написал мне человек сейчас. Я уже потерял. Значит, он пишет, кого бомбим, тот и исламское государство.
Вот это очень правильно. Вот это правильно. И, кстати,
Иван говорит, кого бомбим, тот и исламское государство. Вот
да,
и все.
Это все правильно. И, кстати, любой пострадавший от бомбежек будет мирным населением. И я уже сегодня в Евроньюз это видел. Показывают
Конечно.
Каких-то двух детей, сидящих на кровати, и говорят, что это пострадавшие от русских бомбардировок.
Ну, конечно.
Вот. И показывают, значит, какие-то арабы... несут другого араба, тоже кладут на кровать и рассказывают, что это тоже пострадавший от русских бомбардировок.
А сам он встает, сам вскакивает и говорит...
снимают здание.
Да, внутри в здании, они пострадавшие, да. При этом улыбаются, счастливы и все. И говорят,
все правильно. Да. Мы с вами, например, да, вы можете спуститься в холл вашей редакции или в какое-то помещение и наснимать просто
десятки пострадавших
от русских бомбардировок, прямо не выезжая из Москвы.
Да. Вот. Спасибо, капитан. Наконец-то мы стали воевать не мясом, а дистанционно, авиацией, говорит Юстас. Юстас, это связано с военной задачей. Военная задача победы, насколько я понимаю, вообще не стоит. РФ надо воспользоваться победой. То есть нам не нужна победа, оккупация, ничего подобного нам не надо. Абсолютно. Ни разу. РФ надо воспользоваться вакуумом в отношениях США и Израиля, построив, на первый взгляд, призрачную вертикаль РФ-Израиль-Иран. Нет, я так не думаю, Зулу Янки. Я так не думаю, потому что евреи не настолько просты. Чтобы мы могли их здесь, вот это здесь, знаешь, с евреями амикошонство не пройдет. Нет, не пройдет. Потому что они берут листик бумажки, садятся с карандашами, евреи всегда, говорят, давайте рисовать, давайте и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас это все будет очень показывать. Нет. Хотел бы я посмотреть, сколько вы платите капитану, говорит мрак. Ничего не плачу, капитану нравится просто. Ничего не плачу. Хотел бы я посмотреть на вертикаль Израиля с Ираном, ха-ха, говорит Юрий. Я тоже, Юрий, я считаю это фантастично. Мирных там нет. Либо они шахиды, либо будущие шахиды, либо бывшие шахиды и так далее, справедливо замечает Макс. Ну, конечно. Ну, конечно. 7373948. А у меня уже мама пострадала от русских бомбардировок, признается 10-й. 10-й, скажи, пожалуйста, с кодом 915 на телефоне. Где ваша мама? Где она? Где-то на шоссе энтузиастов живет? Да. Секундочку. 7373948. 7373948. Сейчас все-таки. Гурген, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Видите ли, у меня маленькая заметка по поводу самой страшной, видимо, для наземной операции категории населения Сирии. Это алавиты.
Алавиты — это наши.
Видите, они сегодня наши, завтра не наши.
Так просто там не нужны они завтра. Они не нужны завтра. Они одноразовые алавиты. Одноразовые алавиты.
Видите ли, если у кого-то хватит мудрости и способности ими воспользоваться одноразово, да, я бы только аплодировал. Потому что, в принципе, алавитам свойственно следующее. Они выдают себя за то за шиитов, то за суннитов, то за иудеев. Это совершенно беспринципные люди.
Боже милостивый, нет, так нельзя. Да давайте просто скажем, это люди, склонные к превоплощениям. Вот так.
Это люди, склонные к делинквентному поведению. Так или иначе, мы говорим не о расе, не о народе, а именно о убежденности. Это вот даже не религиозное течение, это течение социально-ментальное, если угодно. И с моей точки зрения, вы знаете, будет затяжная операция не у России, а у Соединенных Штатов, видимо, некая коалиция, которая будет...
Дело в том, что цель Соединенных Штатов – политический процесс. Цель, ну, объявленная.
Они будут бороться за безопасность Башара Асада, как в последнее время с него пылинки сдувают. Я хотел уточнить имя Хаим, которое пришло, наш очаровательный слушатель. Значит, Хаим на современном иврите будет именно так. А Хаим – это ашкеназский вариант произнесения.
Видите, у меня был ашкеназский. У меня был ашкеназский. Я ашкеназский где-то в Керчи услышал.
Тогда извольте их называть вместо Барух – Борух.
Ну да.
И вместо Моше – Моше.
Договорились. Я теперь перейду на современный израильский вариант от своего керченского.
Замечательно.
Но вы должны меня простить. Мики Хчани любим гейбу. Что делать? Мики Хчани...
Великолепно.
Конечно. Где вы сохнете белье? Керчь — это такое место, ну, правда. Ну, там же интернационал, там много всех. Там и греки, там и поляки, и бог вести, украинцы есть. Керчи все есть. Поэтому мы... Конечно. Керчи вообще известное место. Нами владела Генуя. Ты знаешь, что мы принадлежим Генуе?
Генуэсцы вы?
Генуэсцы. Мы генуэсцы.
Чистокровные.
Почему нам не дают какой-то генуэсский специальный паспорт? Потому что Керчь принадлежал Генуе, я настаиваю. Мне кажется, это очень важно. Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, продолжаем говорить о точке выхода из войны.
Это не война, сразу давайте решим, это работа.
Работа.
Сродни кузнечному делу, когда два маленьких удара, то есть сирийская и российская, подтверждает разведка, находит точку болевую, и тут же небесный молот обрушивается.
Ну да.
Перекрыл мечи
тогда...
на орала, пускай не очень хочется.
Точка выхода.
Да.
Точка выхода какая?
Будет работа. Отработали, пошли домой.
Отработаем и пойдем домой. А отработаем будем считать когда? Когда разрушим инфраструктуру квази-государства исламского, и все.
Да, когда сирийцы скажут спасибо, дальше мы сами.
Конечно. Все, мы уйдем на нашу морскую базу. Спокойно там, естественно, личного состава столько не надо. Спокойно там будем, значит...
Да, операция пускай называется «Небесный молот». Это Федор предложил. Спасибо.
Спасибо, Федор. «Небесный молот». Это прекрасно. Значит, еще продолжаем обсуждать. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я все-таки хотел бы задать вопрос.
Задайте.
7 лет назад я еще не жил в Москве, но...
Вы жили на Алтае, ведь правда, Александр?
Я вижу, Александр. Ну, было страшно, когда рванули метро под Лубянкой.
Ну и что?
Так что,
подождите. Так вот, слушайте меня. Александр, вы были в Израиле?
Нет. Нет. Пока не был.
А вот съездите. Вот съездите в Израиль. Там всюду, в каждом универмаге, охранники русские, русские. С нами говорит Александр, можно вашу фамилию скажу? Можно скажу вашу фамилию или нет? Можно сказать вашу фамилию?
Ну, все же знают мою фамилию.
Никто не знает вашу фамилию. Вы думаете, что здесь клуб какой-то заседает, что ли? Нет. Александр Фельдман нам говорит. Александр Фельдман. Значит, вы можете подойти к охраннику в универмаге в Тель-Авиве, и он вам скажет, а ты мой полный тезка. Я тоже Александр Фельдман, окажется. Значит, вот смотрите. Значит, и при этом израильтяне не считают, что они должны зарыться в землю, как страусы, спрятаться, похоронить себя и сверху поставить могильные плиты. Они борются. Так почему же вы, Александр Фельдман, не берете пример с израильтян? Значит, вы хотите, чтобы мы спрятались и поставили себе могильный камень, Россия? Нет, нет. Мы берем пример с израильтян, Александр Фельдман. Вот в чем дело. Вы поняли, нет? Вы поняли, что сейчас произошло?
Пример израильтян.
Александр Фельдман.
Тяжел.
Александр Фельдман позвонил. И урезонил меня, что мы должны спрятаться, русские, спрятаться, закопаться на 2 метра под землю, поставить себе могильную плиту сами и сказать, что нас нет ни в истории, ни в геополитике, вообще нас нет. А я призвал Александра Фельдмана брать пример с Израиля, и с Америки, которые не боятся быть, боятся быть, я не согласен. Я не хочу бояться быть. Мне кажется, надо быть. Да, быть, конечно. Это прекрасно.
Но у нас сокращают МВД, и нам, может быть, на улицах страшно.
Очень хорошо, столько ментов нам не надо. Ходят эти самые, подбрасывают коленями свои тестикулы. Надоели столько ментов. Ходят, подбрасывают свои шары. Надоели уже, сколько их можно. Дармоеды, хари разъели. Всех их в эту самую... Да нет, их же нельзя в Сирию посылать. Господи, помилуй, их вообще некуда послать. Их нельзя в Сирию, они даже летать не могут. Абсолютно никчемушные люди. 7373948, алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Что? Менты, что ли, звонят? Что вы шары не пинаете, ходите здесь? Меня останавливают каждое утро. Каждое утро одни и те же ублюдки. Ну что ты будешь делать? В хорошем смысле. Слышь, каждое утро...
Что там каждое утро?
Сейчас скажу. Они говорят какое-то слово там, какое-то шараш-монтаж, какое-то слово говорят. Здравствуйте, операция шараш-монтаж, у начальника день рождения в эти выходные. Покажите, пожалуйста, документы. Мне каждое утро вот здесь вот. Я сегодня стал объезжать из-за ремонта. Я еду мимо вот этой самой... Ну, какие-то железные дороги, узкоколейка какая-то, странные места. Я объезжаю, потому что ремонт, понятно, да? Значит, они мне говорят, здравствуйте, это операция, день рождения у начальника в эти выходные, покажите, пожалуйста, документы. Я говорю, пожалуйста. У меня там аккредитация пресса, угу. Что я пресса. Значит, они смотрят на меня, ну, понимают, что начальника день рождения будет просто с хлеб с водой. А, кстати говоря, удостоверение мое закончилось, заканчивается 31.12.2015 года. Еще действительно. Ну, отлично. Значит, они думают, у начальника будет хлеб с водой. Смотрят на меня сукаризной. Ну, неужели ты хоть на рюмку начальнику не нальешь? На рюмочку начальнику налей. Даренко, что ж ты за паскуда такая, а? Ведь ты же, Господь помилуй, хохол, скаридный, тварюга. Вот так они на меня смотрят. Я торжествующе смотрю с ехицей. Говорю, не на того напали. Лапайте тут таджиков, а не меня. Вот так-то. Говно ваша фамилия, отвечаю я. Ну, в хорошем смысле. Вот. Потом, значит, ну, все это любезно с такой улыбкой такой. Говорю, где сядешь, там слезешь, говорю я. Где сядешь, там слезешь, товарищ мент. И тебе здесь 5:30 интересно стоять, дурак. Ну, я в хорошем смысле всегда. Вот, значит, понятно, их сокращают. И очень хорошо, что их сокращают. Слава тебе, Господи, наконец-то хоть додумали. Бездельников, а проститутку убили. Где они убили? 34-летнюю Дашу убили, пожалуйста. Да. Я вчера об этом рассказывал. Сбросили в колодец. За что? Убили за то, что они ее избивали во время секса, а она протестовала. Она говорит, я так не привыкла. Хоть доброе слово скажи. Хоть доброе слово скажи, хоть по голове погладь, говорила она менту. А тот ее по роже, хрясь. Она говорит, я так не привыкла, говорит Даша. Он говорит, я тебя-то убью и стал добивать монтировкой. Но это же вчерашняя история. Как же нам не сокращать этих ментяр? Конечно, их надо сокращать. Полностью бессмысленные создания. 7373948. Возвращаемся к Сирии, наконец-то. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Снова да. Я, значит, учитель снова? Английского. Значит, я смотрю периодически компанию Fox, телевизионную компанию
да,
Fox.
Да.
Значит, вы обязательно посмотрите, я вам посоветую, посмотрите вчерашние, позавчерашние выпуски у них утренних программ.
Да.
Там в Пентагоне прорвало канализационный узел.
Это неприятно. Это неприятно.
Потому что...
А у меня в сериале Orange is the New Black now. Orange is the New Black тоже прорвало канализацию. Я смотрю сериал тоже.
Значит, мне было очень весело наблюдать. Да. Значит, они у них жуткое удивление у всех. Нас попросили с Ближнего Востока. И сделала это Россия. И, ну, нужно просто смотреть и слушать, потому что они в шоке. Просто американцы находятся, вот среднестатистические американцы вдруг поняли, что,
нормально,
оказывается, есть нормально. Такая страна,
уважают,
Россия,
которая... Уважают, уважают. Послушайте меня, в Америке на побережьях живут пацифисты и педерасты, на побережьях, а в глубине живут мужчины в клетчатых рубашках, нормальные.
Да, верно.
Нормальные мужики, правда, некоторые из них горбатая гора тоже. 10.30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
10.35, у микрофона Эльвира Хасаншина. Апокалипсис Европы. Это материал в аргументах и фактах. Специальный репортаж из наводненной беженцами Австрии. Обозревателю аргументов и фактов удалось выяснить. 2 месяца назад в турецкие лагеря перемещенных лиц прибыли вербовщики, которые организовали отправку сирийцев и иракцев в ЕС. Издание задается вопросом, кому это выгодно. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске АИФа. Генералы в отставку. Это материал в российской газете. Президент уволил и назначил большую группу силовиков. Кадровые перестановки коснулись сотрудников Следственного комитета, МВД и ФСКН. Среди отставников больше всего генералов. Подробнее об этом читайте в российской газете. И там же интересные исследования, которые приводит издание, о том, что граждане России ставят перед собой достаточно скромные цели по продолжительности жизни. В среднем пределом их мечтаний стали 82 года. Подробнее об этом читайте в российской газете. Коммерсант публикует материал под названием «Кризисную ипотеку освободят от налога». Минфин согласился на изменение налогового кодекса в пользу ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Впрочем, поправка, формальность на смягчение условий ипотечных кредитов в банке идут крайне неохотно, да и большинство заемщиков под нее просто не попадают. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Ведомости рассказывают, что недостатка желающих повоевать в Сирии нет. Офицерам и контрактникам за рубежом положены хорошие командировочные, объясняют военные. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске издания. Независимая газета сообщает, что Россия превращается в супердолжника. Впервые после кризиса 98 года резко растет бедность. Относительно небольшой государственный долг может стремительно увеличиться. Такой долгосрочный прогноз превращения России в вечную Грецию опубликовал вчера Всемирный банк. Подробнее об этом читайте в независимой газете. 10.37. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Нет, ты знаешь, что Россия не превратится в вечную Грецию. Россия превратится в вечную Аргентину. Аргентина, вот страна упущенных возможностей.
Почему?
Аргентина. Греция всегда была так
Мы
себе.
Будем танцевать?
Нет, просто Аргентина 100 лет назад, ну, 100 с небольшим лет, была по доходам, по тратам на семью равна Америке. Ну, или, по крайней мере, почти равна Америке. Ну, и вот понятно, что произошло. Прошло 100 лет, где Америка, где Аргентина. Аргентина просто 100 лет назад была... Я понимаю огромное число русских, которые выезжали в Аргентину, что Аргентина нуждалась в населении и все, и не ехали в Америку, а именно в Аргентину. Наверное, легче было чуть-чуть эмигрировать, потом все-таки понимали, что там земли, пшеницы много земли свободной, раздают фермерам и прочее. Вот. Но фактически считалось, что в Аргентине не хуже, на одном уровне богатства с Соединенными Штатами. Ну, и она, конечно, сгнила, и дело с концом, но они продолжают петь, нет проблемы, все.
Зато у них красивая женщина-президент.
Ну,
у нас такая будет?
Такая. Ты знаешь, она нужна. Я не знаю.
А почему нет? А? Хочу смотреть на красивую даму.
Не знаю.
Чтобы она мне рассказывала, какой у нас хороший рубль, там какие у нас замечательные
этих,
люди.
Они на бандуньонах таких крошечных очень быстро играют, совершенно стремительно играют свое танго и все такое. Вот это вот все очень прекрасно. Но на самом деле Россия скорее похожа на Аргентину в том смысле, что Россия страна упущенных возможностей, Россия страна упущенного будущего, вот мне кажется. В смысле экономики, но это так. Красиво, красиво. То есть Аргентина погибает красиво. Что такое здесь? Ну, действительно. Аргентина умирает, так сказать, невероятным, непередающим обаянием, невозможным обаянием. Единственное, что там невозможно сделать, это умереть от голода в Аргентине. По-прежнему. Она бедная, она несчастная, умереть от голода невозможно.
А это значит, люди там должны быть добрее.
Ну, там, знаешь, мне рассказывали историю, когда я был в Буэнос-Айресе, мне рассказывали историю о том, что выбросили бесплатно. Значит, какие-то... Вдруг сорвался контракт с Великобританией, какой-то контракт сорвался, и вдруг мороженое мясо, которое они отправляют в Европу, пришлось раздавать бесплатно беднякам. Потому что сам такой аргентинец, ну, как бы сколько-нибудь себя уважающий, мороженое мясо есть не может. Ну, это как бы слишком. Это слишком. Понимаешь? Это все равно, что русский бы размачивал черствый хлеб какой-нибудь, потом вторично его выпекал. Это абсолютно абсурд. Поэтому представить себе аргентинца, поедающего мороженое мясо, это можно только из жалости, в слезах. Что он совсем уж перед смертью, от бедности и так далее. Понимаешь? Ну, вот. Значит, они до сих пор едят только самое хорошее мясо, трехлетних бычков и так далее. Ну, хорошо, давайте уже про Аргентину не будем, немножко все-таки иностранщиной всякой займемся чуть-чуть. Например, Брейвик. Брейвик прекрасен, смотрите. Он, сейчас его посадили в одиночку, он сидит... Вы знаете, Брейвик убил 77 человек в 2011 году. 77 человек убил в 2011 году. Ему за это дали 21 год тюрьмы. Вот, и... Сейчас 2 сентября, уже довольно давно, его посадили в одиночную камеру и на час только водят на прогулку. Он говорит, что он умрет и что он будет голодать и заморит себя голодом, потому что он, вероятно, из-за того, что он сидит в одиночке, потеряет год или что-то потеряет в курсе, что он учится в университете Осло. Он в тюрьме учится в университете.
А
и он говорит,
у него же в камере была там беговая дорожка, компьютер.
Конечно, а сейчас нет. Может быть, все осталось, но он в университете сейчас не может учиться. Потому что интернета нет в той конкретной камере, где он... И он говорит, я не могу учиться в университете. Он учится на политолога, кстати говоря. Пусть вот она, профессия читает. Убийц. Вот она, профессия убийц, Сергей Маркин. Пожалуйста, Марков, все политологи, послушайте меня сейчас. Виталий Третьяков, кстати говоря, который тоже пишет по политике. Пожалуйста, послушайте меня. Это профессия убийц. Понимаете, это ужасно. Брейвик, он учится на отделении политологии. Ваш коллега Брейвик. Стыдно, товарищи. Это первая история. Вторая история. Яценюк и Авиа. Это анекдотическая история, если позволите. Яценюк решил нас удивлять. Значит, я вам напомню, что Яценюк запретил, и этот запрет воплотился, полет русских авиакомпаний. И один из важнейших аспектов, почему он запретил русским авиакомпаниям летать, было то, что он сказал это публично, что он не в силах и вообще, так сказать, гадко наблюдать русский флаг на хвостах наших лайнеров. Есть русский флаг, значит, и он говорит, это мерзко наблюдать их в украинских аэропортах. Он говорит, я не могу, говорит, просто пережить, когда с русским флагом, с триколором, с русским, самолет находится на украинской земле. Меня, говорит, реально просто колбасит.
Сказал он, попивая валерьянки.
Да, да, его колбасит. Он говорит, и теперь он говорит, я не понимаю, говорит, почему вы закрыли воздушное пространство для украинских авиакомпаний, говорит Яценюк. Ведь на них нет русского флага. То есть он думает, что нас тоже колбасит от русского флага. Яценюк прелестен. Он думает, что нас колбасит от русского флага тоже. И он говорит, но украинские-то компании не несут русского флага. Почему же им закрыли воздушное пространство России? Вы приняли необоснованные меры. Яценюк абсолютно меня опрокинул. Я сегодня долго смеялся. Ну, скажи, что он прелесть.
О, да.
Да. МВД. Смотри, еще и про МВД. Можно я про МВД добавлю, которые каждое утро меня тормозят по переулкам, слоняются там, кстати, подбрасывая коленями, вы знаете сами что. Ну, так, слушайте. В Камчатском крае возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего командира отделения одного из взводов охраны батальона полиции, отдела вневедомственной охраны по переулкам. Я не могу, столько родительных падежей я не могу. Короче, мента. Значит, стража порядка не подозревают? Подозревают. Да, его подозревают. У него жена сидела в машине.
Так.
Он хотел сделать ей приятное. Ну, может быть, заглаживал вину какую-то. Знаешь, у меня был один знакомый, который покупал каждый раз жене шубу. В конечном итоге шуб стало 7. Он покупал ей норковую шубу за каждый раз. Ну и вот все. Ну, когда засечет, конечно, когда не засечет, без шубы. Когда не засечет, без шубы. Если засечет, шуба. Все, и все. Весь разговор. Значит, ну это было еще давно. Значит,
и шубы ей не нравились.
Шубы не нравились, потому что много. Ну сколько можно? Эти все были из
норки.
Да,
они просто
все.
Как напоминание.
Это какой-то ужас.
Зачем?
А? Нет, она довольна была.
Да?
Она была, я умоляю. Она была циничная, циничная, жадная вампирша, конечно. Паучиха, сволочь.
У меня была подружка, которой молодой человек все время дарил цветы каждый раз, когда в чем-то...
Провинился.
Да, провинился.
Но совсем в ужасном или ни в чем?
Нет, просто там...
Не позвонил 15 минут подряд и дарил за это цветы.
Или не встретил где-то, где надо. Вот. И дарил ей цветы. И с тех пор она цветы ненавидит, потому что они у нее с нехорошими ассоциациями.
Нет, а тут другое совсем. Значит, смотри, здесь сидел, короче, он с женой сидел в машине и что-то не поладил. Поднялся в торговый центр «Пирамида» мгновенно. Прямо увидел на пуфике мобильный телефон стоимостью 16 тысяч рублей у женщины, которая ушла в примерочную. Забрал этот мобильный телефон, снес вниз и подарил жене. Ну, скажи на милость. Ну, скажи на милость. Портрет современника, товарищи. Вызывает уныние и омерзение. Это 44-летний командир отделения одного из заводов. Я умоляю. 44-летний. Прожить 44 года, чтобы тырить у баб, которые пошли в туалет или в примерочную. Туалет, телефоны с пуфика в торговом центре. МВД Российской Федерации. Ну как же вам не стыдно?
Это как из того анекдота, где пап, почему ты маме все время даришь только правые ботинки на 8 марта? Он говорит, извините, на витрине других не было.
На витрине других не было. Мадонна в вузах. Очень смешная история из Испании пришла. Действительно очаровательно. Мадонне начали обучать в испанских вузах. Я бы хотел...
Это как?
Вот как. Во вторник, 29 сентября, в испанском университете Овьедо начали читать новый необычный курс. Он называется «Кто эта девушка? Мадонна и современная поп-культура». Значит, в рамках этого курса студентам предлагают изучать различные аспекты творческой биографии Луизы Чиконы. Многочисленные роли, которые она примеряла. Роли публичные, общественные. Агрессивная сексуальная женщина, законодательница моды, бизнес-вумен, музыкальная дива, борец за права ЛГБТ, жена, мать и многое-многое другое. Значит, то есть ее будут разбирать в течение учебного курса, там, пару семестров.
И это еще при жизни.
Да, да сейчас, потому что она играет интересные роли. А кого бы ты изучила здесь, в университете? Кто бы был показателем для студентов?
При слове «Мадонна» я почему-то представляла себе, хотя бы давинчевскую «Мадонну».
Нет. Давай подумаем о том, кого бы мы могли изучать в университете здесь и сейчас, здесь, в русском университете. Например, не Мадонну,
Испанцы изучают. Женщин.
Ну, например, из русских женщин. Ну, нет, я не требую этнической чистоты, я имею в виду из известных русской аудитории. Да. Кого-то таких. Кого? Аллу Пугачёву. Но не то, как она похудела и показала ноги, а именно роли, социальные роли, взаимоотношения.
Фаину Раневская.
Спасибо. Кстати,
вот это
говоря,
было бы интересно.
Кстати говоря. Но много ли у нас свидетельств?
Я думаю, достаточно.
Я думаю, что недостаточно.
Почему?
Ну, придется додумать.
Все-таки время такое.
Придется додумать некоторые вещи. Значит, смотрите, испанские педагоги вообще изучают медийные образы, работая со студентами. Например, в прошлом году здесь же, в Овьедо, изучался... А в Овьедо хороший город, между прочим. Я правда говорю, Овьедо очень хороший город, там играл Спиваков. Ты знаешь, в Овьедо годы, может быть, 10 лет жил Спиваков.
Здорово.
Вместе с виртуозами Москвы. Овьедо примерно час езды от Хихона.
А Хихона примерно час езды?
Нет, от Хихона уже езды никуда нет, от Хихона. Можно поехать в Сантандер по побережью, но можно не ехать. Значит, на самом деле, Овьедо это принципало де Астурьес, княжество Астурьес на севере.
Но это небольшой городок, да?
Я бы не сказал. Я видел его все время пьяным. Мы сильно пили в Овьедо. И ночами гуляли и пели какие-то специальные астурийские песни. К нам примкнуло какое-то сообщество странных людей, которые, мне кажется, были гомосексуалистами. И мы вместе ходили и пели песни громко в 4 часа утра на улицах, взявшись за плечи. Ну вот, они меня учили астурийским песням.
Каким-то. Водой не поливали
вас? Сидр. Нет, меня поливали сидром. Мне примерно поливали сидром всякий раз, чтобы я отошел от других страшных напитков. Сидром заливали просто сверху. Ну и так далее. Значит, я хочу сказать, что Ахихон, ну так, он тоже индустриальный, они оба такие, там много шахтеров, вот и такое. Ну,
а вот изучение...
Они что изучают? Что они там изучают в этом Овьедо? Они изучают физическое воспитание на примере «Игры престолов».
Ого.
И так далее. Понимаешь? То есть основа физического воспитания изучается на примере «Игры престолов». Мне кажется, что это очень правильно. Вот так и надо работать. Так и надо работать со студентами.
Это довольно интересно.
Или это профанация? Вот скажите мне кто-нибудь из преподавателей. Это профанация или так и надо работать со студентами? На примерах, которые действительно... Мне кажется, Аристотель, прогуливаясь со своими учениками, ведь он обсуждал не каменный век и не троглодитов, ведь он обсуждал что-то более современное. Он наверняка давал примеры из действительной истории того времени. Значит, но не троглодитов же. Кто-то из преподавателей, скажите, может быть, перейти действительно на современные примеры? 7373948. Молодежь, может быть, хочет слышать от вас более современные. И студенты, позвоните, пожалуйста, если студенты готовы к такому. 7373948. Мне кажется, что мы готовы к современности. Просто академическая наука держит нас в каких-то тисках отживших времен, людей древности. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Роман Саров.
Да.
Знаете, я абсолютно с этим согласен,
да.
А у меня сын на 11 лет,
да.
Очень плохо учит английский. Я ему просто дал переводить субтитры его любимого английского сериала «Доктор Кто».
Вот
и он этим занимается, ему интересно. Сказал, что ты будешь смотреть сериал только на английском и больше никак.
Вот и все, вот и все.
Вот и все, вот и все. А то, что им делают, это тихий ужас, кошмар, мне интересно, не
конечно,
нужно, они не хотят.
Конечно, мы понимаете, в чем дело? Обучение строится на шаблонах людей древности. Об этом говорил Линьцзы. Помните, у Линьцзы «Встретишь Будду, убей Будду». Ведь там к чем заканчивается этот параграф? Вы все полны предрассудков людей древности, отбросьте их, говорит Линьцзы. Ну, боже, а, Линьцзы, где он говорит...
Прекрасно.
Ну я хочу напомнить всем, ведь предрассудки людей древности, и они становятся как будто бы, сейчас же Линьцзы, они становятся как будто бы увековеченными, и они становятся сейчас Линьцзи, Цзи почему-то пишут. Хорошо, очень хорошо.
Дипломные работы и сейчас можно писать
Линьцзи
по всяким интересным темам.
Вот можно?
У меня, да,
можно?
Однокурсник писал про мемы интернетовские. Ему очень нравилось это. Еще знакомая писала про там какой-то там
да.
жанры и что-то там, какое-то их влияние джаза на современность. Ну, что-то, в общем, такое. То есть довольно необычные вещи выбирают.
Есть довольно подробная вещь, но у Линьцзы именно этот параграф заканчивается тем, что именно он заканчивается тем, что не доверяйте наставникам, не доверяйте и не доверяйте древним, не доверяйте никому из этих. Потому что это все фуфел, ребята. И он говорит, что вы все приходите полны предрассудков, и когда предрассудки исходят из губ, я бью по губам. Он бьет своих учеников, он бил просто по роже, по рту, за то, что люди бормотали всевозможные древности какие-то и так далее. По-моему, это параграф 83 или параграф... Сейчас посмотрим, нет, не дошел. Ну, ладно, хорошо.
Ну, это как заповедь журналистов, всегда сомневайся.
Всегда сомневайся, говорит Линьцзы. Конечно, всегда сомневайся, говорит Линьцзы. Что? И мне кажется, что это очень правильно. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я хоть и практикующий эксперт судебно-медицинский, но я еще и преподаю в университете.
Да.
Вот, и мне кажется, что ни в коем случае так делать нельзя. У нас студенты... Они и так сейчас отличаются крайним примитивизмом в мышлении своем.
Да, вот. Так что же?
Если мы будем адаптировать систему под какие-то современные сериалы, еще что-нибудь, то ни к чему хорошему это не приведет, я так думаю. Здесь
был один из великих древних греческих учителей, если позволите, я забыл его имя, я останусь вот как бы таким невежественным, который говорил простую вещь, он все доказательства говорил всего одно слово. Он подводил людей и говорил «вот». Это человек, который, смотрите, он, любая задача доказывалась им одним словом. Вот. То есть вы уже видели...
это можно сделать, к сожалению.
Ну, часто можно. Часто можно.
Но стремиться к этому нужно, я согласен.
Да. И значит, вот эта фраза одна, он говорил всего одно слово. Вот. И ученик должен был понять, что это и есть чертово доказательство. Все. Понимаете?
Ну, это немножко все-таки другая ситуация, согласитесь. Вы описали подход, которого очень не хватает в наше время. То есть очень показательный и доходчивый.
Ну, конечно.
А адаптировать все под сериалы, тем более западные, мне кажется, не очень правильно.
Нет, не только сериалы. Не только сериалы, но и явление культуры. К сожалению, сегодняшнее явление культуры главное – это западные сериалы. Ну, это так, точка.
Увы, да.
Увы, да, никакого другого явления нет. Вот я все пересмотрел, например, сейчас смотрю «Orange is the New Black», пожалуйста, третий сезон сейчас уже приступил. Но и четвертый скоро будет сниматься, насколько я понимаю. Я жду, конечно, следующего. Я знаю уже, что сегодня, вчера, простите, не вчера, вышла вторая серия 9-го сезона «Большого взрыва», но она еще «Кураж Бомбеем» не переведена. Конечно, я живу этим. Конечно, я живу этим. Но потому что ничего другого не происходит. Декстера преподают на уроках судмедэкспертизы, говорит Степан из Вайтрана. Декстера преподают. Очень интересно.
А почему
очень
нет?
Интересно.
Это яркий пример. Не обязательно строить очень на них интересно. Всю систему. Просто это яркий, интересный пример, который ты можешь посмотреть, который сейчас для тебя живой.
Да. Значит, слушайте меня. Встретишь Путина, попытается продлить эту фразу. Нет. Значит, нет. Про встретишь Путина нет ничего у Линдзе. Он говорит, вот слушайте меня, можно я прочитаю целиком, вот полная цитата. Полная цитата или развернутый перевод, но здесь кажется немножко перевод из, поскольку Линь Цзы писал по-китайски, то тут человек, который переводил с японского, может быть не совсем правильный перевод. Там встретишь патриарха, убей патриарха. Нет, про Путина ни слова нет. Последователи Дао. Если вы хотите обрести взгляд, соответствующий дхарме, то не поддавайтесь заблуждениям других. С чем бы вы ни столкнулись внутри и снаружи, убивайте это. Встретите Будду, убивайте Будду. Встретите патриарха, убивайте патриарха. Встретите архата, убивайте архата. Встретите родителей, убивайте родителей. Встретите родственников, убивайте родственников. Только тогда вы обретете освобождение от уз. Если не дадите вещам связать вас, то пройдете насквозь, освободитесь от уз и обретете независимость. В числе приходящих со всех 10 сторон обучаться постижению Дао еще не было такого, который пришел бы ко мне независимым от вещей. Но я здесь с самого начала бью его. Представляешь, учитель такой, входишь такой, хватит тебе по роже! Я здесь с самого начала бью его. Если эта зависимость исходит от рук, бью по рукам. Если она исходит из рта, бью по губам. Если из глаз, бью по глазам. Не было еще ни одного, который бы пришел ко мне сам по себе освобожденный от уз. Все карабкаются вслед за бессмысленными выдумками людей древности. Смысл, конечно, когда он говорит «убивайте», он не имеет в виду физически «убивайте». Убивайте штампы.
Стереотипы.
Убивайте штампы. Убивайте штампы, да, стереотипы. Не идите за выдумками, не идите за стереотипами. Идите за современностью. И сами создайте свой мир. Ментальный мир, мир своего сознания. Не повторяйтесь постоянные штампы, как полные придурки. Чем, собственно, все и заняты? Если бы вы попали к Линь Цзылу, как вы думаете, что бы он сделал в первую очередь? Врезал бы вам хорошенечко. Ну и мне тоже.
Подъем в движении.
Нет, к Линь Цзылу нельзя попасть, потому что Лу это не нравится. К Линь Цзы. Если бы вы попали к Линь Цзы, он бы врезал вам хорошенечко. Да.
Бамбуковой палочкой по темечку.
Нет, они посохом били. Ты смеешься?
Посох что, не бамбуковый?
Посох здоровый, деревянный, из какого-нибудь дерева. Из какого-нибудь дерева куриное крыло или из железного дерева. Это же ужасное что-то. И так далее. Нет, смотрите. Значит, давайте продолжать. Про Москву. Что вам сказать про Москву? Она прекрасна. Перед Волоколамкой пробище огромное. Дальше. Север на третьем транспортном кольце. Да, Дмитровка очень плохая, и есть авария. На Бутырская улица. Значит, есть авария. Потом перед Соколом на Ленинградке авария. И тоже всех держит. Волоколамка сама по себе стоит из-за ремонта. На 9 часов по циферблату внутреннее третье транспортное. На 11 часов по циферблату внутреннее третье транспортное не едет. Внешнее не едет где-то такое с 11 до 3. Внешка. По циферблату. Дальше. Андропова совершенно кощунственно ужасен. Тульская тоже. Остальное все прекрасно. Рублевка расчистилась. Аминьевка стала чуть-чуть полегче. У Матвеевского маленечко там накапливается пробка, а так все хорошо. Ну и что, она въезд, Калушка все еще плохая, значит, Киевка плохая, Минка ужасно плохая из-за ремонта и так далее. Я считаю, что город прекрасен, нормально все. Давайте вот кто-нибудь мне скажет, как движение. Движение, 7373948, алло, здравствуйте, слушаю.
Доброе утро, Здравствуйте, здравствуйте. Еду по Каширке в центр. В общем, здесь, как обычно, все достаточно туго. Мадонна сама есть штамп и выдумка.
Мадонна есть выдумка, но она есть образ. Она есть некий набор образов. Поэтому но можно...
Эфемерный.
Ну и что? А все образы эфемерны. А что нами правит? Простите меня. А что нами правит, как не эфемерность? Кто вам сказал?
Ну, а вот в ядерной физике, допустим, взаимодействие, это реальная вещь.
Которая тоже зависит от наблюдателя.
Но это верно.
Да, ну ведь все верно, все верно. То есть все эфемерность. Все есть эфемерность. Господа воздуха правят миром. Конечно, господа, господа эфемерности правят миром. Вот что происходит на самом деле в мире. Отлично. Мне нравится этот денек. Чертов октябрь наступил, ребята. Скоро зима и Новый год. Мы пойдем и проживем его этот четверг. 1 октября. Подъем.